Вы знаете, что ваш город находится под сильным влиянием Венеры. И эта планета, она очень сильно связана с кармой взаимоотношений. Поэтому ваша страна, она имеет непосредственно отношение к этой теме. То есть, ну, она для вас важна, это 100% факт. Потому что Венера управляет взаимодействием чувств людей, чувственной активностью, взаимодействием чувств. Поэтому, несомненно, вы очень тонкие, утонченные натуры все и как бы чувствительны к любому неправильному отношению к себе. И также, соответственно, вы должны изучать и знать, как относиться друг к другу. Это важная для вас тема. Сегодня мы поговорим об отношении к самому себе. Это тоже важно знать, потому что если человек не строит правильные отношения с самим собой, то, соответственно, он не сможет строить правильные отношения с другими. Напомню, что существует 4 аспекта психической энергии, которые рассматривают веды. Это аспект, объединяющий, это ум. Ум состоит из характера, образно сказать, он состоит из характера, а если говорить по существу, то он имеет психические каналы нади, которые называются нади на санскрите. И этих психических каналов очень много, порядка 500 тысяч. Они все имеют какие-то функции, одни из них управляют сознанием, движением сознания, другие управляют движением психической энергии, третьи управляют движением чувств, ума, разума и так далее. То есть их много, разные функции несут эти каналы. Самый главный психический канал, который связан с умом, именно называется читта-нади. Читта означает сознание, переводится в буквальном смысле слова. Этот канал психический, он действует от сердца, от области сердца, там центр ума находится. И поднимается вверх, входит во все чувства и выходит наружу. И также он имеет два способа действовать. Изнутри наружу и снаружи внутрь. Есть две категории людей. Одни люди ждут счастья снаружи от окружающих. И поэтому их канал психический, он как бы работает в основном, то есть читта-нади работает в основном снаружи, внутрь. Это называется внешнее сознание или внешне ориентированная личность. Сейчас все образование построено на том, что нам говорят о том, что самое главное – это получить успех в обществе, внешнее счастье, то есть отношения с другим человеком в семейной жизни, отношения на работе, отношения дома и так далее. Как ни странно, но согласно ведическому знанию, другой психический канал, который связан с действием изнутри наружу, не снаружи, внутрь. А когда люди верят в этот канал изнутри наружу, это означает развитая личность. То есть вера в то, что если я с самим собой буду честным, искренним, тогда в этом случае у меня снаружи будет тоже все хорошо. Смотрите разницу. Одни люди считают, что когда у меня снаружи все будет хорошо, тогда у меня и внутри все наладится. Один вариант отношения к жизни. Второй вариант. Когда у меня внутри все будет хорошо, тогда у меня и снаружи все наладится. Понимаете? Один вариант внешний, когда человек верит во внешнее счастье, называется отношение с самим собой, называется внешнее сознание, или люди, направленные вовне, сознание у которых направленное вовне, счастье ищут снаружи эти люди. Второй вариант, те люди, которые считают, что если у меня с самим собой все будет хорошо, тогда снаружи все наладится. Такие люди называются людьми, внутреннего содержания, внутреннего сознания. Есть еще в этой связи такая классификация экстраверты, интроспекты, но это не то, потому что некоторые люди просто замкнуты по природе, они чувства не сильно открывают. Это означает интроспекты. И экстраверты — это те, которые у них чувства открыты. Но я говорю о других вещах. Это классификация связана с чувствами. А я говорю сейчас о разуме. То есть о том, в разуме находится вера в счастье. То есть вера в счастье — это не функция чувств. Это функция разума. Поэтому, когда человек верит, что если он будет жить честно, тогда у него снаружи все наладится. Это человек, который активизировал внутреннее сознание, то есть он пытается работать над собой, он там ставку делает в жизни, внутри себя. Есть люди внешнего сознания, то есть надо вот это очень четко для себя понять, какого сознания я, внутреннего или внешнего, потому что это и есть отношение к самому себе, это самый главный аспект отношения к самому себе, он связан с разумом. То есть есть Читанади, вот это вот канал психический сознания, он действует как в уме, так и в разуме. Но его направленность зависит от разума. Разум является основой, это другая психическая энергия, вторая, которая у нас функционирует в организме. Она управляет пониманием, что такое счастье. Разум управляет пониманием счастья. Ум управляет отношениями. Ум ищет счастье. Ум зависит от разума, он ищет счастье. Если, допустим, человек подавлен горем, у него разум функционирует или нет? Нет, у него разум блокирован. В этом случае работает ум. И ум очень жадно ищет счастье извне, вовне, потому что когда разум не работает, тогда человек переключается на внешнее сознание. Автоматически он начинает искать счастье у родных, друзей, старших там, куда-то он где-то бежит, куда-то он ищет счастье где-то, потому что ему он через общение, через внешнюю деятельность может найти счастье, если он в горе находится. Но человек твердый духом, человек, который утвердился в самом себе, в своем внутреннем «я», он наоборот отдает. Он не ищет от других счастья, а отдает. Он является источником счастья, такой человек. И надо понять, что в этом и заключается понимание взаимоотношений с самим собой. Насколько, если, допустим, женщина, она зависит от настроения мужа, она сможет стать счастливой в личной жизни? Нет. Почему? Потому что она всегда его будет третировать. Потому что она всегда будет приставать к нему, чтобы он вел себя хорошо рядом с ней, чтобы он заботился о ней, чтобы он ее замечал, внимательно относился к ней, чтобы он думал о ней, когда приходит с работы и так далее. Если вот я, допустим, вы бежали на лекцию сюда, я тоже бежал, подождем. Вот если сейчас я возьму вот вас, кого-нибудь из вас, вот так за руку и вот здесь держать возле себя буду, вы останетесь рядом со мной, нет? Сказал «да». Я знаю точно, я уже проверял. Я не буду вас мучить. Я знаю точно, я начинаю тянуть человека, ему плохо становится. Он вроде бы и хочет со мной остаться, но он дергается назад. Ему хочется убежать. 100% факт. Если человека тянуть на себя, он тянется в противоположную сторону. Точно так же, если мы близкого человека начинаем говорить, ну почему ты мне не улыбаешься? Ему хочется перестать улыбаться сразу. Понимаете, такова природа ума. Ум никогда не действует в сторону насилия, он против насилия, категорически против насилия. И поэтому природа ума так устроена, что если мы хотим счастья от близкого человека, автоматически он не хочет нам его давать. Ему очень трудно нам его давать. Такова природа ума, ничего не сделаешь с этим. Поэтому человек не должен ждать счастья от близких людей. Это очень печально звучит. Но это факт, который мы должны принять в своей жизни. Если мы ждем счастья от близких, значит, оно уходит от нас. Точно так же, если мы ждем работы, мы ждем, когда будет работа, она уходит от нас. Если мы ее не ждем, она приходит. Допустим, человек не работает и забыл, что он не работает. Раз, что-то появилось. Те, кто не могут забыть, никогда не появятся. Если женщина не замужем, она постоянно думает, когда я выйду замуж. Она не выйдет замуж. Почему? Потому что она вызывает протест среды. Когда человек сдает экзамен, и он хочет сильно пятерку и смотрит на экзаменатора, экзаменатор ему ставит 3. Хотя тот сдает нормально. Почему так происходит? Потому что мы не должны требовать от жизни плодов. Мы должны честно их заслужить. Честно означает не ждать. Есть только одно проявление честности – не ждать. Есть только один способ не ждать – это утвердиться в самом себе. То есть надо по отношению к себе стать честным человеком. Надо понять, что я должен быть счастлив по-любому. По-любому должен быть счастлив. Хоть так, хоть сяк. Не имеет значения. Хоть дала мне жизнь подарок, хоть не дала. Не имеет значения. Я должен быть счастлив все равно. Это честное отношение к самому себе. Итак, есть ум, который имеет чувства, 5 чувств. Чувства действуют, ищут счастья. Есть слух, самое главное чувство, через которое больше всего связано с разумом. Есть тактильная чувствительность. Это чувство связано и с умом, и с разумом. Оно отвечает за чистоту человека, психическую, физическую. Есть зрение. Чувство зрения отвечает за настроение. Мы черпаем настроение из взгляда. Зрение очень сильно связано с эмоциями. Когда эмоционально человек слаб, у него глаза слабеют. Можно видеть, как взгляд слабеет такого человека. Вот. И чувство вкуса, оно связано с физической силой. Если человек питается, понимает, как ему кушать, он здоровый, крепкий. У него много физической энергии. И также есть чувство обоняния. Оно связано в целом со здоровьем тела, с каналами психическими. Если нарушается движение энергии по каналам психическим, то обоняние тоже начинает страдать. Ну, то есть склонность к нарушению движения энергии, говорит о нарушении обоняния. То есть каждое чувство связано с чем-то. Но в целом оно, все чувства принадлежат уму, а ум ищет счастье. Постоянно он хочет счастья, каждую секунду жизни. Он никогда не успокаивается. И если человек не имеет, не утвердился в себе, то есть он не контактирует с источником счастья напрямую через себя, то ум постоянно будет третировать всех окружающих, приводить в состояние боевой готовности детей, родственников, работодателей, всех вокруг. В состоянии боевой готовности защищаться от нашего желания счастья. Так? Мы нападаем. Почему на близких? Потому что мы хотим счастья от них. У нас нет другой причины нападать. Причем мужчины считают, что они имеют право на мужское счастье. Имеют право. И женщины никак не могут понять, почему они так считают. А женщины считают, что они имеют право на женское счастье. И мужчины тоже никак не могут понять, почему они так считают. И они сражаются друг с другом постоянно. Женщина считает, что женское счастье более правильное, чем мужское. А мужчина считает, что мужское счастье более правильное. Но так или иначе, они постоянно сражаются за свое счастье, и из-за этого все мучаются в отношении. Но если человек утвердился в самом себе, он не ждет счастья ни от кого. В этом заключается парадокс. И этот человек постепенно становится счастливым. Почему постепенно? Потому что меняются все постепенно вокруг. Они не могут сразу поменять отношения. Следующий аспект психической энергии – это аспект нашего сознания, нашей психики – это психическая энергия. Психическая энергия человека, она тоже связана с счастьем и с отношениями. Когда у человека достаточно психической энергии по судьбе, ему легко строить отношения, потому что ему есть что отдавать. Если у человека мало психической энергии, он старается быть один, наедине с собой, потому что ему нечего отдавать, И он даже, у него нет силы взять от кого-то что-то. Ему старается, он хочется быть наедине с собой. Психическая энергия, когда движется плохо в организме. Такое иногда бывает, все зависит от периода жизни. Не всегда бывает так, что само по себе психической энергии много. Иногда человеку склонно лучше быть больше в одиночестве, а иногда лучше общаться. И опять же парадокс. Если, допустим, в той семье, где люди склонны брать психическую энергию друг у друга, у них внешняя направленность сознания, они ждут счастья друг от друга. У человека наступает период, когда ему надо быть одному, и все, семья рушится. Потому что никто, все в окружающих считают, что он совершает насилие. Он хочет быть наедине с собой. Ну, значит, он совершает насилие, значит, с ним не надо жить, надо его бросить, потому что он плохой. Но каждый человек в какой-то период жизни попадает в такую ситуацию. Ему придется отдыхать все равно от отношений. И если люди этого не понимают, они не дают отдыхать. Больше того, для того, чтобы утвердиться в себе, нужна внутренняя жизнь. А когда человек начинает заниматься внутренней жизнью, для близких людей часто это бывает шоком. Они думают, что он с ума сходит. Допустим, человек начал, так сел, сосредоточился, начал повторять: «Я желаю всем счастья». И это уже шок. Близкие люди думают: «А что ты, иди вон картошку почисти, что ты сел тут желать всем счастья? Ты мне желаешь счастья?» Он подходит: «Ты мне желаешь счастья? Тогда делай то, что я хочу. Если ты, а что ты сидишь тут? Если ты мне желаешь счастья». Вот, то есть, когда мы начинаем заниматься внутренней жизнью, для близких людей это неприятно. Как минимум неприятно. Почему, как вы думаете? Потому что отношения имеют тенденцию к чрезмерной привязанности. Отношения всегда имеют тенденцию к чрезмерной привязанности. Всегда. Люди всегда хотят ближе друг к другу быть. Ближе. И это является петлей для отношений. Чем ближе мы к близким человекам находимся, с близким людям находимся, чем ближе, тем больше плохой кармы идет в отношениях, входит, тем больше входит плохая карма. Плохая карма означает грехи, которые сидят у нас в глубине. В уме есть три слоя, если его в сечении брать. Самый нижний слой глубины – это карма, это поступки, которые мы совершали в прошлом. Дальше идет слой тонуса психического, а дальше идет движение ума, мыслей, воли, побуждений, самый поверхностный слой. Когда и там, в этом самом нижнем слое, где карма находится, там тоже есть поверхностный слой, это хорошая карма, и более глубокий слой – плохая. Почему поверхностный более хорошая? Потому что мы, как поется в песне, нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Мы всегда ждем радости, понимаете? Поэтому мы вытаскиваем хорошую карму наружу сами, а плохую туда подальше. Когда люди очень близкие отношения начинают строить, у них плохая карма начинает тоже обмениваться, они начинают плохую карму. Поэтому близкие сильнее ранят друг друга, сильнее как бы вызывают более сильные эмоции негативные, чем, допустим, если мне кто-то, чужой человек плохое скажет, я не среагирую. Но если близкий человек скажет, я среагирую сильно. Поэтому чрезмерное сближение приводит к очень сильному напряжению в отношениях. Потому что мы начинаем сильнее ждать счастья друг от друга, сильнее ждать счастья. И это вызывает определенное насилие внутреннее. Поэтому существует такое понятие, как отстраненность или внутренняя жизнь. В идеале человек должен быть всегда от всех отстранен. В том смысле, что он должен всегда счастье только ждать изнутри себя. Но он должен быть всегда готов отдавать это счастье во что бы то ни стало, особенно близким людям, друзьям и так далее. Понимаете, в чем заключается интересный парадокс? С одной стороны, человек должен быть полностью отстранен от того, чтобы хотеть счастья от других. И с другой стороны, он должен решительно отдавать счастье сам другим людям. И только тогда он может быть устойчиво счастлив в жизни. Отстраненность от других достигается с помощью внутренней жизни. Внутренней жизни означает отношение с самим собой. Как вы думаете, с чего внутренняя жизнь начинается? Когда человек может счастье в отношениях с самим собой найти? Когда внутренняя жизнь начинается, кто знает? Как? Гармония с собой наступает как результат внутренней жизни. Это уже результат. Становится человек на путь служения Богу, наступает внутренняя жизнь. Это факт. Но мы должны быть очень практичными людьми. Если вы скажете, встань на путь служения Богу, и у тебя будет гармония с самим собой, у тебя будет внутренняя жизнь начнется, человек не поймет вас, что значит начать служить Богу. Это факт, что вставать в 5 утра – это важно, мы об этом еще сегодня поговорим. Это дает силу, это дает силу. Существует ритм силы во Вселенной. Этот ритм силы диктуется Солнцем. Если взять солнечный круг, вот так вот начертить, то сутки, то есть он движется вот так, Солнце движется, ну, условно говорим так, Земля движется, но условно, что Солнце движется. Возьмем сутки. 12 часов ночи, 12 часов дня, здесь 6 часов дня, здесь 6 часов утра, 6 часов утра, 6 часов вечера. Видите, 24 часа получается круг, да? Вот здесь вот с 9 часов вечера до 3 часов ночи. Это время, когда человек должен ложиться спать и вставать. Время силы. Когда он делает это, он обретает силу, могущество. У вас сейчас фактическое время какое? Вы считали на моем сайте? У вас вот в 12 часов дня, сколько у вас времени? Час 15, да? Час 20. Вот смотрите, значит, получается, в 10-20 человек должен спать лечь у вас здесь, в вашем городе. И в 4.20 он должен встать. Вот если он так делает, то он обретает силу. У него появляется психическая энергия, начинается двигаться очень сильно в организме. И это факт. Вы можете спорить, не спорить с этим, но это факт. Если человек с 4.20 до 7.20 занимается работой над собой, он опять обретает новую порцию силы. Потому что это время предназначено для работы над собой. Если с 6 до 20 до часу 20 человек изучает, как правильно жить, обретает какое-то знание, пусть даже на работе, но обретает знание, он опять обретает силу. Если с часу 20 до 7.20 человек отдает энергию людям, он опять обретает силу. Если с 7 до 20 до 10-20, он дает энергию семье, опять обретает силу. Понимаете? Это называется режим дня. Таким банальным словом режим дня. На самом деле это очень мистический, глубокий и для многих людей тайный процесс. Как стать сильным? Если, допустим, человек ложится позже этого времени и встает позже, он напрягается. Становится напряженным, ему тяжело жить становится. Если встает еще позже, ложится еще позже и встает еще позже, еще больше напрягается. А если он в 1:20 ложится спать и встает в, соответственно, 9:20, то такой человек уже не может напрягаться. У него психика полностью становится неуправляемой. У него разум не может нормально работать. Он постоянно недоволен, капризен, если женщина, зол и так далее. То есть он не может управлять собой совсем такой человек. Все. Но внутренняя жизнь не начинается с того момента, когда человек вовремя ложится или вовремя встает. Человек вовремя ложится и вовремя встает, он может стать сильным. И эту силу может он направлять на то, чтобы третировать своих родственников, например. Но это не значит, что он внутреннюю жизнь начинает. Он просто сильным становится. Он говорит, вставайте, как я, чего вы спите? На всех. Он становится сильным, он может всех третировать. Но это не значит, что он внутреннюю жизнь начинает. Запомните, есть два способа относиться к себе. Один способ называется верить в себя. Второй способ – верить в кого-то другого. Есть только два способа жить. Если вы ни в кого не верите, у вас душа не горит никем в жизни, значит, вы верите в себя. А про веру в себя есть песня. Мы уже тут пели ее не раз. «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя». Первый тайм мы уже отыграли, всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Когда человек верит в себя, он все потеряет в жизни, 100%. Почему? Потому что когда человек верит в себя, он вызывает возмущение в окружающей среде. Вера в себя означает борьба с другими. Вера в другого означает борьба с собой. Мы не можем одновременно верить в себя и в других, понимаете? Вера, она направлена или внутрь, или наружу. Вера должна быть направлена на кого-то, иначе человек запутывается в жизни. Как только человек находит себе святого в жизни, которому он поклоняется всем сердцем, в которого он верит, с этого момента начинается внутренняя жизнь, потому что ему есть от кого черпать духовную энергию. Духовная энергия, она не сама по себе не появляется внутри, как говорит, жить в гармонии с самим собой. Сейчас много таких техник, практик. Сядьте и настройтесь на самих себя. А что у меня там внутри? На что настраиваться? На обиду, на мужа? На любовь к собачке? На что настраиваться? На разочарование в детях? На отсутствие работы? На что настраиваться внутри себя? На то, что мне постоянно плохо жить в этом мире? Нет ни одного человека, который просто так в этом мире может почувствовать счастье. Веды говорят, этот мир создан для того, чтобы мы страдали, пока не научимся жить правильно. Нет, по-другому здесь жизнь не протекает. Некоторые люди честно понимают, что они страдают. Честные люди понимают, что они страдают в этом мире. А другие постоянно делают вид, что они не страдают. Они создают какие-то себе уловки для этого. Понимаете, они что-то выдумывают в жизни, чтобы делать вид, что не страдают. Но на самом деле люди разочарованы в отношениях большинства людей. Люди разочарованы в жизни, в себе. У нас много разочарований. Почему? Потому что мы всегда хотим себе всего. Поэтому разочарование приходит. Нам хочется себе. Поэтому мы вызываем протест в окружающей среде. Если я буду постоянно третировать своего близкого человека, я хочу вот этого от тебя, вот этого, он с ума сойдет просто. Поэтому люди иногда, они чуть-чуть отдыхают друг от друга. Они живут, третируют друг друга, потом говорят, слушай, мы так устали друг от друга, давай отдохнем. Они отдыхают недельку, потом опять третировать начинают с новыми силами. Счастливая семейная жизнь. Проблема. Но бывает так, что у человека в сердце загорается. Вот он, допустим, прочитал про жизнь святого человека какого-то, и у него сердце загорелось. Он почувствовал такую радость, начал думать об этом человеке постоянно. Начал его вспоминать, его образ. И у него в сердце такая радость, что такое вот в жизни бывает, такая жизнь бывает, чистая, светлая. И он начал думать. У нас нет такой практики. Человек поверил, потом забыл. И все, опять у него обычная жизнь. Но когда он верил, в это время у него была очень хорошая жизнь. Он помнит, что в это время ему как-то светло было жить легко. Но мы не должны, нам мы должны сражаться за веру. Поэтому существует молитва ежедневная. Человек молится для того, чтобы поддержать отношения с тем, в кого он верит. Понимаете? Верить в Бога очень сложно, потому что Бог очень далеко от нас, потому что мы пока не очистимся, не будет связи с Богом. Бог — это абсолютное счастье. Но для того, чтобы его получить, для этого надо иметь пример перед глазами. И в этом заключается вера. Вера — это не означает, что я глаза округлились и слепой стал. Нет, я должен видеть пример. Это и есть вера. С этого момента начинается внутренняя жизнь. Человек должен чувствовать, черпать энергию счастья от кого-то. Это и есть внутренняя жизнь. Бывает так, что... И поэтому нам постоянно не хватает внутренней жизни. Мы постоянно ищем счастье. И к какому мы прибегаем способу? Почему, как мы считаем... Единственный способ, какое у нас понимание, что такое счастье? Как мы ищем счастье? Что мы делаем? Мы влюбляемся. Как тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Да? Мы поем. Так? Мы начинаем идеализировать друг друга. И когда, допустим, я смотрю глазами, переполненными вот этого вот нектара идеализации другого человека, он становится таким. Вы знаете, что это так? Если я смотрю на другого человека вот такими глазами, что вот как бы влюбленные глаза означают глаза, которые наполняют другого человека идеальными чертами характера. И человек таким становится. Он начинает так себя вести, как тот хочет, который любит. Но потом люди сближаются, и они видят, что они не такие, какие они видели друг друга. Знаете, почему они так считают? Потому что они не знают, что долг семейной жизни заключается в том, чтобы всегда видеть близкого человека таким, как он предстал перед тобой с самого начала. Ты должен стараться так делать. Это факт, что он не такой, потому что он живет, живой. У него есть проблемы, у него есть много трудностей в жизни. Но если ты сам считаешь его таким изнутри, помнишь, каким он был с самого начала, он таким становится постепенно. Но для того, чтобы уметь помнить близкого человека таким, для этого надо верить не в себя. Для этого надо источник счастья иметь, который бы помог тебе так настроиться на близкого человека. Потому что для этого нужна энергия, понимаете, особый вид энергии, которая не водится в магазинах, кинотеатрах и на дискотеках. Этот вид энергии водится только в святых людях. Он в певцах тоже не водится. Некоторые в певцов верят. Человек должен во что-то верить. Поклоняются певцам. Некоторые поклоняются певцам. Я как-то шел по улице и увидел на заборе: «Цой жив!» Ну, конечно, Цой – душа, поэтому он всегда жив. Человек, который это написал, он верит. И с точки зрения веры, вера – это самое святое, что есть в нашей жизни. То есть я не могу, допустим, сказать, что это плохо, что человек верит в Цоя. Понимаете? Но лучше бы он верил в какого-то святого человека. Потому что Цой – это хороший человек, но не святой. И это важно понять. Потому что если ты веришь в хорошего просто человека, ты перенимаешь от него черты характера и становишься таким же. А если ты веришь в святого человека, то ты становишься таким же, как святой человек. Как вы думаете, что лучше – стать хорошим человеком или святым? Нет, так не бывает. Человек не может верить сначала в одно, потом в другое. Ему нужно верить только в одно. И вера – это непростая штука, ее надо развить. Понимаете, она не приходит вот просто раз и поверил в кого-то. Ничего подобного. Сначала приходит вдохновение. Это как бы точно так же, как в любви. Сначала приходит вдохновение. Это озарение каким-то человеком. Сначала приходит озарение. А потом, если человек не служит ему своей молитвой, то есть святому человеку, если он не молится ему, действительно, молиться можно только святому человеку, понимаете? Если простому молишься, начинаешь думать, что я дурак, что ли? Ну, как бы, зачем, какой смысл? Поклоняться, есть, смотрите, есть три степени отношений с человеком. Есть поклонение, есть почитание и есть уважение. Три степени отношений. Только поклонение дает этот результат, то человек обретает внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь означает «мне хорошо с собой», понимаете? Не «мне хорошо с тобой», а «мне хорошо с собой». Вот этот результат наступает. Кто из вас чувствовал это состояние, когда вы думаете о каком-то святом человеке, и у вас счастье внутри возникает? «Мне хорошо с собой», вы поете. Поднимите руку, есть такие люди? Вот кто, видите, очень мало людей, очень мало. Но поднимите теперь руку, кто хоть раз в жизни испытал «мне хорошо с тобой». Много, много. Понимаете? Человек не может жить без любви. Это невозможно. Это невозможно. Как вы думаете, почему семьи рушатся? Как вы думаете, почему семьи разваливаются одна с другой, как арочные домики? В чем причина? Да, понимаете, причина заключается в том, что когда семья создается, в нее вкладывается очень много энергии. Эта энергия идет как бы из нашей судьбы. Мы копим определенную энергию благочестия, и когда мы видим человека перед собой, она сразу вбухивается в этого человека, эта энергия. И он, и я друг в друга, мы вкладываем определенную энергию, получается гармония в семье. Эта гармония длится определенное время. И зачем она длится? Для того, чтобы установить отношения. А вот отношения-то потом должны победить. Понимаете? Говорит, вот хорошо, вот такую фразу сейчас услышал. Не оправдались ожидания. А они никогда не оправдаются. Проблема заключается в том, что ожидания не оправдываются. Ожидания никогда не оправдываются. Потому что ждать вообще бессмысленно чего-либо. Вот, допустим, у вас не приготовлена пища дома. Сядьте и ждите. Когда она приготовится? Да никогда она не приготовится. Никогда. Или дома запереться сидит, когда близкий человек появится у меня в жизни. Никогда не появится. Он через отношения появляется. Какой девушка, допустим, выбирает себе среду для отношений. Какую среду выбрала, такой и человек будет. Если она ресторан выбрала, значит, будет такой ресторанный. Если она выбрала работу, рабочий будет, значит. Если она выбрала храм, значит, будет святой. Понимаете, какую среду для общения она выбрала себе, такой человек появится у нее в жизни. Точно так же, какие продукты человек выбрал, такую пищу он приготовит. Надо это четко понять. Что надо делать для того, чтобы была семья? Надо не ждать, а делать. Не оправдались ожидания, означает, два человека сидели и ждали. Чего? Когда карма закончится хорошая? И когда мы увидим свинячьи морды друг в друге? Когда карма заканчивается хорошая, человек видит, «Господи, почему тебя раньше-то не разглядел?» Увидел, наконец-то. Карма плохая приходит, и вся грязь из человека выходит близкого. Как вы думаете, в женщинах бывает грязь или нет? Бывает. А в мужчинах? Тоже бывает. Во всех есть грязь. Ее можно потом разглядеть наконец-то. Не сошлись характеры, несовместимость, не оправдались ожидания. Все это одно и то же означает несостоявшиеся личности. Личности, которые не поняли, как правильно жить. Вот и все. Неправильное отношение к жизни. Просто вот и все. Неправильное отношение к жизни. Потому что счастье приходит у тех в жизни, кто сражается за отношения, а не просто чего-то ждет. Бывает так, что семью настигает беда. Допустим, не могут зачать ребенка. Надо сражаться за ребенка. Надо сражаться. Я как врач могу сказать, что я видел семьи, где сражаются. Я видел семьи, где сражаются и побеждают в конечном счете. Появляется ребенок. Есть разные причины, почему люди расходятся. Но всегда, когда они не сражаются, значит, они проигрывают. За отношения, чтобы сражаться, надо иметь силы. Откуда брать силы? Силы может взять человек только изнутри себя. А изнутри себя они берутся, когда человек начинает чувствовать внутри себя твердость, утвердился в самом себе. Счастье начинает идти изнутри. Это значит, что он верит не в себя. Потому что верить в себя – это замкнутый круг. Вера – это сила, которая берет счастье. Если ты хочешь счастья и направляешь его туда, где у тебя одни проблемы, ты никогда счастья не получишь. Правильно? Вот огонь горит почему? Потому что он соприкасается с воздухом. Если его на себя сейчас направить, то он сразу погаснет. Так? Человек может гореть, когда он откуда-то берет счастье. Такова природа нашей жизни. Мы не можем верить в себя. Вернее, мы так живем. Мы верим в свои силы, что мы когда-нибудь добьемся счастья. Но человек не должен этого делать. Он должен найти чистого, светлого человека, которому он должен поклоняться в жизни. Поклоняться означает молиться ему, служить мысленно, думать о нем. И через этого человека пойдет энергия Бога в нашу жизнь, высшая энергия. Потому что этот человек сам должен думать постоянно о Боге. В этом заключается квалификация того, о ком мы можем постоянно думать. Поклонение – это и есть передача веры. То есть вера – это сила, с помощью которой мы счастье можем получить. Когда человек влюбляется, в кого он верит? В свою любовь, любимого человека. И пока он верит в любимого человека, будет он счастлив? Да. Да. Но эта вера в любимого человека зависит от судьбы. Пока энергии хватает, у тебя благочестивое верит в него, ты его делаешь хорошим. Как только энергия благочестия хорошая, кончается, вера пропадает, и пелена как бы вот этой счастья, внешне, ну как бы отношений таких, спадает, и все заканчивается. Некоторые люди так верят в любовь, и они думают, что она вечно будет длиться. Любовь берется изнутри, понимаете? Если ты святой, ты вечно можешь любить. И вечно человека делать хорошим рядом с собой. Он под влиянием твоей любви будет хорошим. Но для того, чтобы любить, надо энергию любви иметь. Это самая дефицитная энергия в этой жизни. Энергия любви. Самый большой дефицит имеет. Для того, чтобы ее иметь, для этого надо постоянно, чтобы она создавалась внутри. Она создается только в результате звука. Когда человек слушает голос святого, он постоянно счастлив, у него внутренняя жизнь начинается. Он не зависит ни от кого, а наоборот может отдавать. В этом заключается правильное понимание вещей. Но когда человек начинает зависеть от внешней жизни, он зависит от работы. Работа вечная или нет? Нет. Вы сейчас это ощутили. Сейчас страна находится под влиянием такой кармы, что люди, которые хоть как-то хотят работать, ну, так, как им нравится, они могут потерпеть сильную неудачу в жизни. Выживают в этой ситуации только те, кто работают, где есть возможность работать, то есть смиренно настроены. Если человек смиренно настроен, он работает, где есть возможность, он выживет в этой ситуации, в такой стране. Если он ждет работы, где ему нравится, он не выживет, невозможно. Сейчас такая карма в стране. Человек не может выжить в этой ситуации, он не дождется, потому что здесь энергия такая, что человек должен работать там, где дают, а не там, где нравится. И человек не должен счастье в работе искать. Почему ли человек ждет? Почему человек остается один? Почему он не может найти жену, мужа? Потому что он ждет себе принца на белом коне, человека, который бы ему подходил. Бред. Вот человек полюбил тебя, надо жениться. Если женщина чувствует, она одна. Надо замуж выходить и создавать отношения, сражаться за них. Если человек достойный, если чувствуешь, нормальный человек, достойный, надо выходить, любовь появляется потом. Она может сразу, привязанность появиться, это называется влюбленность, а может и нет. Но если человек достойный, ты его полюбишь потом. Потому что любовь – это награда. Это не то, что дается само собой. Точно так же работа. Если человек принял работу, которую ему Бог дал, вот Бог сказал, вот здесь работай, все, не хочу там, плохо, плохие люди, плохая зарплата. Нет, здесь работай. Работает. Дальше будут улучшаться условия жизни постепенно. Если человек не принимает, значит, он остается один, без работы. Нищим остается, деградирует дальше. Причина заключается в том, что мы ждем. А ожидание означает внешняя направленность сознания. Означает, мы ждем счастья. Означает, мы хотим его от окружающих и напрягаем среду. Вот если, допустим, яблоко не дало яблок, вот не дало, дерево пустое стоит. Какие варианты? Надо ждать. Может свалится какое-нибудь яблочко. Но нет там яблок. Что надо делать? Ухаживать за яблоней, заботиться о ней. В следующий раз она даст яблоко. Понимаете? То есть надо что-то делать. Вкладывать силы. А силы берутся из внутренней жизни. Из внутренней, а не из внешней. И я так много говорю об этом, потому что это основа, это фундамент понимания отношения к самому себе. Этот фундамент разрушен современным воспитанием. Большинство людей не имеют этого фундамента. Вот кто из вас утром, каждый день молится до тех пор, пока не возникнет счастье внутри? Кто из вас пахтает счастье внутреннее? Поднимите руку. 4 человека из всего зала. Все. А почему так происходит? Потому что вы не верите в это. Вы когда встаете с утра, во что вы верите? В работу, близкого человека, в детей многие верят. Кто-то верит в то, что все будет хорошо, в будущее верит. Кто-то в деньги верит. Он деньгам поклоняется. Наша вера, куда мы вкладываем свою веру, оттуда приходит счастье. Или не приходит. Вот в чем вопрос. Если, допустим, женщина часто склонна верить, допустим, в детей. Она ждет от детей. Когда дети постоянно дают счастье до 12 лет. Постоянно. Потому что они являются источником счастья. До 12 лет они как ключик в счастье. Всегда от них исходит счастье для женщины. Не факт, что для мужчин, но для женщины 100%. Каждый день, каждый час, каждую секунду от ребенка до 12 лет женщине идет счастье. И она очень счастлива от этого, потому что она родилась женщиной, имеет право. Но после 12 лет она уже просто будет ждать счастья от ребенка. А ребенок будет показывать ей фигушки дальше. Одну за другой. Потому что кончилось счастье, все, хватит ждать. Надо своей жизнью жить. Надо отдавать ребенку счастье. После 12 лет ему требуется счастье. И он начинает капризничать, злиться, топать ногами, потому что ему требуется счастье уже, он не может давать, все. У него карма началась. До 12 лет плохая энергия, плохая судьба не идет из человека. Он выпускает только хорошую энергию, хорошую судьбу. И даже если он проказничает, все равно приятно. А после 12 все. Плохая карма начинает идти. И ребенок не чувствует, ему нужна забота. А родители третируют его. Они говорят, почему ты такой злой? Почему ты... Потому что ему хочется счастья. А он еще глупый, он не знает, что его не научили внутренней жизнью жить. Он не знает. Он поэтому требует счастья. Он говорит, а счастье для него означает вполне конкретные вещи. Велосипед, мороженое, платье. И он третирует, требует. А у родителей нет денег, они злятся. страдают от этого. А дети требуют, они глупые же, не понимают. А что нужно делать? Нужно просто прощать ребенка, он же глупый. Вот кто глупее? Тот, кто третирует, или тот, кто не прощает того, кто третирует? Кто не прощает, глупее. Потому что когда человек третирует, понятно, что он глупый. Надо просто его простить и все. Но если человек глупый, что, вот собака гавкает, что мы будем ее за это бегать по двору за ней? Вот, допустим, такая картина с утра. Бабка бегает со шваброй за собакой. Собака гавкает, она за ней бегает. Кто глупее? Собака, которая гавкает, или бабка, которая бегает за собакой? Бабка, конечно. Потому что собака, она гавкает, потому что она собака, она не соображает ничего. Так и дети маленькие тоже не соображают. Но мы не можем этого понять. Почему? Потому что у нас нет самодостаточности. Мы не удовлетворены в жизни. Если кто-то начинает варежку разевать, мы сразу выходим из себя, из своего равновесия, и мы начинаем злиться. Почему? Потому что не хватает силы внутри. И вот это главная проблема современного общества. Мы не копим силу внутри, поэтому ее и не хватает. Мы не можем терпеть друг друга. Ко мне недавно подошли муж с женой и сказали: ну вот хорошо, вы хорошие вещи говорите на лекциях, там все надо служить друг другу. А у нас наступил такой период в жизни, два человека подошли. Мы не можем рядом с друг с другом находиться. Просто находиться, понимаете, я уж не говорю спать там. Находиться люди не могут друг с другом рядом. Почему? Потому что одновременно и у того, и у другого наступил период, в котором не хватает, просто так не хватает энергии счастья. Я говорил вам уже на прошлых лекциях, что у нас есть внутри определенное количество счастья. Остаточное счастье, так можно назвать. И человек, когда вечером спать ложится, и он легко засыпает, а в это время он питается этим остаточным счастьем. Если человек чувствует, он легко может заснуть, не так, перед сном. Это значит, что он как бы его почувствовал. Это остаточное счастье, и он засыпает в результате. Это остаточное счастье означает, что хороший период жизни идет. Но бывает так, что человек не может просто так заснуть. Он ворочается, думает о чем. Значит, счастье меньше, чем положено в жизни у человека. И он нуждается в счастье от окружающих или изнутри себя. Когда счастье меньше становится, чем положено, человек, если не привык молиться, он не может быть счастливым по определению, начинает всех третировать. И поэтому он грабит то счастье, которое у человека есть. Вот у человека есть какое-то количество остаточного счастья, и он, близкий человек, начинает сосать кровь. Как это делается? Женщины ноют. Вот так. А мужчины что делают? То есть мужчины злятся. Когда счастья не хватает, мужики злятся, начинают, женщины начинают хныкать. И это называется грабить близких людей. Они грабят таким образом. Потому что у того сколько-то счастья есть, и он последнее отдает. Теперь у меня к вам вопрос. Вот смотрите. Допустим, близкий человек может хныкать иногда или нет? Или злиться? Может. Это нормально? Нормально. А вот если мы не можем это вытерпеть, это нормально или нет? Нет. Это означает, что у нас мало счастья. Мы тощие, понимаете? Тощие, значит. У нас и два тощих человека пришли ко мне. Мы не можем жить друг с другом. У нас нет сил. Это правда. Они ничего не выдумали. Причина заключается в том, что нет культуры жизни. У нас у большинства людей нет культуры, как жить. У нас нет этой культуры, мы не знаем, как жить. Вот я уже 15 лет каждый день с утра 2 часа совершаю молитву. И во время этой молитвы сначала я чувствую, поклоняясь своему учителю, Богу, я чувствую, сначала наполняется счастьем внутреннее «я». И оно становится счастливым. Потом сразу же, немедленно всплывают родственники, друзья, знакомые, еще кто-то там всплывает. Всякие люди всплывают.
И все всплывают, потому что все хотят счастья. Ум — это такая сила, она проникает на любые расстояния. И ум хочет только счастья, и все. И надо всем давать дальше. Сначала себя человек должен наполнить, потом всех остальных. И тогда он становится счастлив. Если он кого-то не наполнил счастьем, он будет счастлив, нет? Нет, у него будет беспокойство внутри. Он будет беспокоиться. Но есть люди, которые не хотят создавать счастье. Они хотят постоянно брать его. И в этом заключается беда нашей судьбы. И все зависит от того, во что мы верим. Если человек в себя верит, он постоянно берет счастье, он становится агрессором. Он постоянно третирует всех. Женщины по-женски, мужчины по-мужски. А если человек создает счастье внутреннее, он перестает быть агрессором. Он становится благодетелем для всех. Понимаете? Надо это понять. Это очень важный вопрос. И для того, чтобы начать это делать, надо искать. Надо искать источник счастья. Надо искать человека, в которого можешь поверить. Я недавно в Донецке был на семинаре, и один молодой человек с квадратными глазами потребовал от меня, чтобы я поехал к нему, с ним в один монастырь, показать мне святого, мощи святого. Я по дурости согласился, потому что, когда мы туда приехали, уже оставалось 20 минут до начала лекции, а ехать час назад. Я приехал, я узнал о жизни этого святого. Это была удивительная личность. У него постоянно гнили, это он жил в монастыре, у него постоянно гнили ноги, то есть болезнь такая, рожистое воспаление, многолетнее. И он не мог стоять. Когда он стоял на службе, у него через ноги вытекала кровь. То есть целый тазик там вытекал из него, всякой жидкости. В общем, так он жил. И этот святой был настолько сильным духом. Он проводил все службы, он молился за людей, вылечивал кучу людей. Он почти не спал. То есть он постоянно был в радости. У него постоянно сияло лицо от счастья. И он не мог вылечиться, потому что он постоянно отдал больше энергии, отдавал, чем у него ему возможно для того, чтобы вылечить себя. Он постоянно отдавал, он думал о других всегда, он не думал о себе. Поэтому этот человек даже на фотографии сияет. Я когда увидел фотографию, увидел сияющего человека. И сияющие глаза того, кто меня привез туда, мне подсказали, почему он это сделал. Потому что он верит в этого человека. Понимаете? И эта вера дает ему возможность жить. Понятно? Помните песню такую? «Темная ночь, только пули свистят по степи». Чем вам запомнилась эта песня? Или не помните уже? Сейчас другие песни поют. Да. Да, это вера от пули меня темной ночью хранила. Вот что самое запоминающееся в этой во всей истории. И это правда, что когда жена не спит темной ночью и ждет мужа, то эта вера от пули его сохраняет. Это правда, потому что вера — это огромная сила, понимаете? Куда мы вкладываем веру, такая жизнь получается. Если мы верим в работу, то мы получим фигу с маслом, потому что это не является источником счастья работы, это является источником испытаний для человека. Работа – это то, что нас испытывает. Если мы верим в близкого человека, в мужа, это опасно. Почему? Потому что муж может быть вот таким, вот как в песне поется, который идет и отдает свою жизнь, а может быть просто сломался человек близкий. Такое тоже может быть. Если мы верим в близкого человека, который сломался, то мы перенимаем у него надломанность. Если мы верим в то время, когда он счастлив, мы перенимаем от него счастье. Поэтому это ненадежно, верить в близкого человека. Человек должен верить в святого человека. Он должен верить в Бога. В своих детей это вообще глупо верить. Потому что дети неразумные. Они отдают счастье, потому что они дети. Когда они вырастают, они перестают их отдавать, потому что это от них не зависит. Они отдают счастье, когда просто природа так делает за них. То же самое верить друг в друга. Верить в любовь вот между людей. Любовь к мужу, любовь к жене, там, верить в нее. Это результат отношений уже. Молодые люди влюбляются, они верят друг в друга. Это слепая вера. А придет разочарование потом, если она, эта вера не перейдет в служение друг другу, она перейдет в разочарование. Отношения прокисают такие. Если они прокисли, то что получается? Мы не оправдали ожидания. Это означает, отношения прокисли. Люди не служили друг другу, они только ждали друг от друга. Когда как придет и к нам любовь, придет она всерьез. Ждем, когда придет и к нам любовь. Почему семьи распадаются? Потому что человек хочет любви, а не пытается ее отдавать. Любовь закончилась в семье, человек начинает ждать любовь в другом месте. В семье закончилась, он ищет. Оп! Нашел. Все, бросает жену, идет. Эх, яблочко, да на тарелочке. Да надоела мне жена, да пойду к девочке. Пошел к девочке. Надоела жена. Почему? Потому что люди не сражаются за отношения. Они просто их используют. Это называется изнасиловать отношения, изнасиловать любовь. Любовь возникла между людьми. Они пожили, попользовались ей. Потом, когда она завяла, потому что они ничего не делали для нее, они начали искать другую любовь. И так в основном люди живут. Или они мучаются, делают вид, что есть любовь друг с другом. Живут, верность сохраняют, в кавычках. Морщатся друг на друга, смотрим. Морщатся, но все равно живут вместе, верность сохраняют. Тоже несчастные люди. Не понимают, что надо сначала растить любовь внутри, а потом отдавать, растить, отдавать, растить, отдавать. И когда человек много раз так делает, близкого человека последовательно возникают три этапа развития отношений с ним. Первый этап, он начинает ему верить. Когда мы любовь отдаем постоянно, нас верят, это первый этап. Потом второй этап, нас начинают уважать. И третий этап, к нам начинают искренне относиться, сердце свое открывают. Это уже только третий этап. И тогда только, когда сердце открывается, начинается гармония. И вот тогда только начинается любовь. Настоящая. Она через годы может отношения возникнуть, если они растут, эти отношения. Но большинство людей, я вот смотрю, ко мне люди приходят, консультируются, большинство людей отношения не развиваются, они вянут. Почему? Потому что мы, как правильно сказали американцы, мы общество потребителей. Мы потребительское общество, понимаете? Как, допустим, в улии, где пчелы, там есть труженики, да, пчелы, которые носят нектар, и есть шершни, потребители. Они просто жрут и все, и ничего больше не делают. Потребители, потребительское общество. У нас общество шершней. Это не в том плане, что мы не работаем. Нет, это не так. Мы очень много работаем. Иногда люди вообще работают с утра до вечера. Но мы не понимаем одну вещь, что самая большая ценность, которую мы должны создавать, это любовь. Если человек работает, денежку приносит, он любовь создает, нет? Нет. Он создает, что он создает? Радость близких людей, да. Уважение к себе, да. Он энергию приносит в семью, да. Деньги – это энергия, он приносит энергию. Все начинают радоваться. Вроде бы он приносит любовь, и это факт. Но если он сам зол при этом, надменен, если он гордится собой, что он принес деньги, будут счастливы близкие или нет? Нет. Они будут страдать от этого, чувствовать, что вот они зависят от такого злого человека в жизни. А все равно деваться некуда, приходится принимать такие деньги, которые пропитаны злобой, обидой, разочарованием и так далее. Почему так происходит? Потому что человек не должен деньги ставить главным в своей жизни. Он не должен думать, что если я деньги приношу, значит, я счастливым всех сделаю. Счастье исходит из другого. Когда ты способен внутри себя культивировать счастье и отдавать его близкому человеку. Просто отдавать, просто так, как в мультфильме говорится. Просто так. Просто так отдавать. Правильно. Это означает любовь, настоящие отношения, чистые. Ничего не ждешь от близкого человека. Он может быть обидчивым, злым, заносчивым, глупым и все что угодно, а ты отдаешь все равно. И происходит чудо. А? Что? Угу. Да? Здорово. Значит, Господь вас защитил от дурака. Вот, видите, как Господь вас защищает. Видите, когда человек отдает постоянно с любовью близкому человеку и все делает для него, а он, допустим, здравствуй, дерево. Ну, допустим, такое же бывает иногда. Он как бы, ну ты и отстраняешься, и приближаешься, и по-всякому пытаешься для него все делать, а он не врубается. И ты для него делаешь, он тебя не уважает. Ну, бывает, здравствуй, дерево. Потом раз и уходит. Здорово. Надо радоваться. Значит, Господь даст другого. Не лучше, а сравнения никакого нет. Что значит лучше? И даже не такие слова здесь не употребляются. Просто другого, понимаете, который будет это все замечать. Нет поражения в той жизни, которая идет правильно. Нет там поражения. Все меняется в лучшую сторону всегда. Это закон. Надо встать просто на этот путь и смело им идти. Не факт, что все останется как прежде на этом пути. Все может поменяться, а может быть и по-другому. Ко мне недавно пришел один человек, и он сказал мне одни ключевые слова в теме взаимоотношений. Мне сказал такую вещь. Вы знаете, я начал вот делать то, что вы говорите. Вот начал вот работать над собой, верить в человека, начал читать молитву по утрам, вовремя вставать, чтобы силу получить, начал культивировать внутреннюю жизнь, потихоньку начал в нее верить, что от нее действительно что-то зависит, начал отдавать силы близкому человеку. Он мне сказал, ну этот близкий человек, он на самом деле такая свинья. Такая свинья. Все делает мне назло, все плохо. Постоянно злится, обижается. Так плохо с ним жить тяжело. Но я просто поверил вам и начал вот так делать. Отдавал ему, отдавал. И поступал правильно с ним. Отстранялся, приближался, когда надо было. Все выполнял перед этим свинтусом. Все выполнял как надо. И я заметил, что тот свинтус, сам не замечая того, начал меняться. Он становился все лучше и лучше и лучше. И сейчас он стал таким замечательным человеком. И для меня это было чудо, потому что я в это не верил. Я просто делал так, как вы говорили. И не думайте, что это чудо. Это закон. Это закон. Потому что мы не можем просто так поверить друг друга, понимаете? Качества скрыты внутри. Если это ваш человек рядом с вами находится, он будет меняться к лучшему. А если не вас человек, человек не ваш, которому вы служите, то он будет отдаляться от вас. Чем чище вы к нему относитесь, чем дальше он от вас становится. И потом пук, и ушел. Один человек подошел ко мне, и сказал такие слова. А, нет, это было... Вот у меня сейчас открытая консультация, такие лекции. Вы, кстати, смотрите в интернет? Сейчас началась открытая консультация. Я зачитывал там, интересные такие слова были написаны. Мой близкий человек ушел от меня, потому что он почувствовал, что он не может мне возвращать то, что я ему даю. И слава Богу, пускай уматывает. Потому что если ты можешь столько давать, что близкий человек боится, что он не сможет возвратить, поэтому уходит, значит, это не тот человек. Потому что тот, это который сможет отдавать. Он ничего не боится. Он сначала хорошо третирует, хорошо, по-настоящему, искренний человек, по-настоящему третирует, потом по-настоящему отдает. Искренние отношения важнее. Когда не искренние отношения? Когда человек делает вид, что он любит или терпит. Вот ты делаешь что-то плохое, он терпит. Вынашивает внутри себя. Это искренность, нет? Нет. Человек терпит, потому что он хочет чего-то другого в жизни. Поэтому терпит, терпит, терпит. Хрясь! И смотался. А искренний человек, он почувствовал... Вот мой близкий человек, гад такой, ведет себя неправильно, и на него нападает сразу. Это искренний. Искренние люди, они постоянно грызутся друг с другом. Пока у них не созрели отношения, они грызутся, злятся, ругаются. Это нормально. Искренне проявляют чувства. Сковородкой даже по башке может дать. Иногда любовь так проявляется. Искренняя такая любовь. Но потом, когда человек вкладывает близкого человека, тот начинает чувствовать уважение. Веру, веру в него, вера сначала растет, 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 растет. Потому что он чувствует хороший человек. Он постоянно старается, старается заботиться обо мне. Хороший человек. Это означает искренняя семья, искренняя. Если семья не создана искренне, значит, она не будет семьей. Я в него вкладывал, он ушел. Есть два способа вкладывать. Понимаете? Можно давать так, чтобы потом опять тянуть. А можно давать просто так. Это еще одна причина, почему люди уходят. Потому что если ты даешь с целью с какой-то, то тогда это становится тошно рядом с таким человеком находиться. Допустим, ему кушать приготовила, и вот так вот. Допустим, вот мне стакан с водой, допустим, несут. Вот так вот. Еще раз повторяю. Что это значит? Надо сказать спасибо за то, что я тебе принес этот стакан. Надо сказать спасибо. Когда женщины готовят мужу еду, у них часто в сердце звучит это желание получить за это награду. Когда они подносят ему эту еду, часто в их поведении видно это сильное желание, чтобы близкий человек сказал: «Дорогая моя, спасибо тебе, ты так вкусно приготовила». И когда, допустим, близкий человек, девушка, допустим, твоя любимая, подносит тебе эту еду с таким настроением, что нужно сделать? Нужно ей это сказать. Дорогая моя. Даже не важно, что она приготовила, потому что она ждет. Я так счастлив, что ты мне это приготовила. И поцеловать ее. И она будет счастлива. Но это зрелое отношение или нет? Нет. Вы думаете, вам важно, что вкусно ему или нет? Абсолютно не важно. Вам важно, чтобы он похвалил. Нет? Вам важно, чтобы было вкусно? Вот значит, у вас настоящие отношения. Но вы еще раз проверьте себя, когда подносите. На всякий случай. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, настоящие отношения или нет. Это очень скрыто от глаз. Ждем мы или нет? Муж, допустим, зарплату домой несет. Он ждет от жены или нет? Ждет? Гад. Ждет гад. Так и жена ждет дрянь такая. Понимаете, но надо понять, что это означает отношения. Они есть. Пусть они не зрелые, но они есть. И надо, в чем обязанность человека заключается? Надо реагировать в соответствии с тем, что человек хочет. Если он хочет этого от меня, надо ему это давать. Если этого, значит, это надо давать. И вот когда человек искренне дает то, что от него хочется, это и есть искренность, которая потом перерастает в веру. Человек начинает чувствовать, что его чувства защищены в этих отношениях. Он с этим человеком защищенным себя чувствует. Вот я стирала ему белье, он меня похвалил, хороший человек. А что, машину что ли? Ну, может быть, допустим, белье постирала. А? Ну, надо как бы ему давать то, что можешь, потом сказать, это я не могу тебе дать. Можно, главное, что-то дать с любовью. Что-то дать с любовью, и можно сказать, что этого я не могу. Иногда люди такого хотят, что страшное дело. Он, допустим, хочет, чтобы ты каждый день с табуретки вставала и прыгала с нее. Это не значит, что ты должна это делать, правильно? Я понимаю, не надо, не обязательно афишировать. Гад такой, мужики все такие сволочи, они секса хотят каждый день. Я сейчас объясню, какие они. У женщины, у нее энергия счастья сосредоточена по всему телу. И она обменивается ей с детьми, с родственниками, с мужем, со всеми, на тонком плане. А у мужчины энергия счастья сосредоточена всего в одном месте. И причем не так уж и возвышенно, понимаете, сосредоточена, как у женщины. Поэтому разница в сосредоточенности энергии счастья дает разницу в поведении. Понимаете? Чисто технически можете понять этот вопрос? Но я вам сейчас больше скажу. Это чисто техническое понимание вопроса. Я вам сейчас больше скажу, что вот это желание, жжение такое психическое, желание секса у мужчины возникает только по одной причине. Когда женщина хочет личного счастья семейного, рядом находясь с этим человеком. Если женщина ждет от него счастья, то у него возникает сильное половое желание. Если женщина начинает служить мужу, то он успокаивается. Его сердце становится спокойным. Понимаете? И он начинает служить жене в результате. Отношения или более низменные, что тоже бывает и важно, потому что иначе детей бы не было. Или более возвышенные возникают. Все зависит от настроения женщины, потому что женщина является источником любви в семье. Мужчина тоже может быть источником любви. Это факт. Но для этого ему надо сначала внутреннюю жизнь организовать. Поэтому веды говорят, мужчине более, в десятки раз более важно организовать свою внутреннюю жизнь, чем женщине. Женщине достаточно просто выполнять свои обязанности честно перед мужем, служить перед мужем, мужем, детям, с любовью всем все делать, и она очищается, она приближается к Богу даже просто так. Почему? Потому что она имеет любовь уже как основу своей жизни. Но мужчине надо стать самодостаточным, потому что он не имеет любовь как основу жизни. А ему надо учиться прощать жену и капризы, капризы детей и все прочее. Ему надо все это учиться делать. Ему до этого надо внутреннее счастье организовать. И мужчина должен учиться работать над собой, во что бы то ни стало. Женщина тоже должна это учиться делать. Но стимул к работе над собой у женщины имеет другую природу. Женщина должна понять, для кого работать над собой. Если она это поймет, ей легко работать над собой. Женщина для кого работать над собой, как вы думаете? Для Бога. Для мужчин. Мужчина сказал, женщина спросила, для кого работать над собой. Мужчина сказал, для мужчины. Так все мужчины думают. Вы слушайте меня, сейчас я вам скажу, через кого женщина приближается к Богу. Женщина к Богу приближается через святого человека. Надо понять разницу между отношениями дающими и отношениями берущими. Понимаете? Женщине не нужно строить со святым человеком близкие отношения, как с мужем. Потому что святому человеку эти отношения даром не нужны. Женщина должна строить со святым человеком божественные отношения. Божественные отношения означают вера. Если муж чувствует, что не надо строить с этим человеком отношения божественные, значит, не надо. Вот, допустим, если вы с Сергием Радонежским божественные отношения строите, муж будет против, нет? Нет. А если, допустим, с каким-то обычным мужиком, муж будет против. Это значит, что ему не обязательно докладывать об этих отношениях. Потому что это называется внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь докладывается тем, кто близок. В семейной жизни человек может быть или близок, или далек. Понимаете, как сейчас правильно сказали, что секс это еще не для повод для знакомства. Понимаете, сейчас вывели такую как бы уже формулу. Молодые люди, они разбираются в жизни. Вот, и они вырвали такую формулу, что секс это еще не повод для знакомства. Понимаете, о чем я говорю, нет? Люди могут прожить друг с другом лет 20 и стать уже родственниками, у них много детишек будут бегать, но они друг друга при этом не будут знать. Потому что узнать друг друга можно, пройдя 3 стадии. Первая стадия – вера, вторая – уважение и третья – искренность. Искренность – недешевая штука, до нее еще надо добраться. В отношениях. Даже вера близкого человека – это не дешевое. Вот, например, вы в своего близкого человека не верите. Это значит, что вы не дошли даже до первой стадии отношений. А вы чего-то ждете от него. Он не является близким человеком для вас. Он является далеким. А без веры человек жить не может. Поэтому и существует такое понимание, что каждый человек, женщина или мужчина, должен верить в какого-то святого, который не является для него близким в плане телесных отношений, но является очень близким в плане душевных отношений. И от этого святого женщина получает энергию, необходимую для того, чтобы служить, отдавать, быть дающим, понимаете? И так устанавливается отношение с самим собой. Если у человека нет отношений с самим собой, то это значит, что он ни с кем не сможет установить отношения. Вот мы сейчас о взаимоотношениях будем говорить. Взаимоотношения в коллективе, дружба там и так далее. Понимаете, они все невозможны. Вы думаете, дружба – это дешевая вещь? Я вам буду перечислять качества человека, который может иметь друга. Когда перечислю, вы увидите, что у вас их нет. Поэтому мы все одинокие. Мы не все можем иметь друга. Потому что для того, чтобы иметь друга, надо для этого достичь определенных достижений в жизни. Если человек достоин иметь друга, кто становится его другом самым первым? Кто? Его жена или его муж, ее муж. Понимаете, кто самым первым другом, если мы достойны? Кто самым первым другом становится? Самый близкий человек становится самым первым другом. Но если мы недостойны, мы вообще никогда не получим друга в своей жизни. Поэтому очень важно это понять, что это вопрос уже зрелости внутренней, а не вопрос, повезло или нет. У меня в жизни нет... Или некоторые люди наивно думают, что у них есть друзья. Как определить, есть друзья или нет? Как определить? Тоже способ. Знаете, есть один хороший способ. Когда тебе станет совсем плохо, когда ты попадешь в самую трудную ситуацию жизни, самую трудную ситуацию жизни, вокруг не останется никого. И это факт. Потому что люди все живут рядом с нами, потому что когда есть от нас что брать, когда тебя брать нечего, кто к тебе придет? Только друг, настоящий. Потому что он хочет тебе служить, Он не хочет брать. Когда тебе совсем-совсем плохо станет. Если чуть хорошо будет, это не критерий. Вот когда совсем-совсем плохо, у тебя останется только парочку близких людей. И это и есть настоящие друзья. Я не говорю про родственников. Они привязаны, поэтому рядом. Но они будут страдать рядом с тобой. Но есть люди, которые рядом с тобой будут для того, чтобы тебе давать счастье. Они будут тебя делать счастливыми. Они будут успокаивать тебя, служить тебе, заботить. Вот это настоящие друзья. Очень большая редкость в этой жизни. Очень большая редкость. Знаете, как шелуха отпадает. Вот как только плохо человеку становится, все сразу, никого не остается. Поднимите руку, кто это испытал. Ну, пожалуйста. И в этом состоянии вы уже четко знаете, кто может быть другом, кто нет. Правильно же? Теперь вы очень легко выбирать. Понятно, кто друг, кто нет. Насколько человек, да если даже друг, насколько он друг, можно даже классифицировать. После этого того, как ты побывал в состоянии горя. Поэтому это очень важно, знаете. Одолжить денег – это хороший способ. Если деньги не жалко, одолжите. Если человек друг, он будет служить тебе, это значит отдавать. Если не друг, значит не будет отдавать. Понимаете, друзья отдают, потому что они служат, заботятся, они отдают. Если могут, отдают. Человек же деньги получил, все, это его деньги. Очень трудно их считать чужими, понимаете. В этом идея заключается. То есть другом надо учиться быть, это непросто, это непросто. Но мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим вот о чем. В Бхагавад-гите есть такой стих, такая шлока. Используя данный ему ум, человек может стать счастливым или деградировать. Ум может быть и другом, и врагом. И это надо четко понимать. Когда ум становится другом, а когда врагом, кто может ответить на этот вопрос? Ум когда послушный? Допустим, ты ему мороженку покупаешь, он послушный. Спасибо. Я согласен полностью. Пока мороженку ест, тоже послушный. Потом мороженку съел, и мы все по барабану. Спать! Когда человек... Два варианта, когда ум становится послушным. Первый вариант. Человек ему говорит, молчать, стоять, сидеть. Заставляет его жить как надо. Первый вариант. Ненадежный. Потому что ум очень силен по природе. Это огромной силой обладает. Им можно какое-то время управлять, а потом он вырывается, говорит, счастье хочу, наплевать мне на твои аскезы. Счастье хочу жрать. Если голодает человек, ум вырывается, кто долго голодал, знает, в какой-то момент ум вырывается и говорит, хочу жрать, надоело, все, надоело это духовное знание, хочу конфетку. Человек идет послушный, ест конфетку, а куда деваться? Ум сильная штука. Или хочу бросить жену, надоело все это. Верность это вся. Бросить жену хочу. Идет бросает жену. Понимаете, ум сильная штука. Огромной силой обладает. И один вариант это просто зажать, не давать ему. Ненадежный способ. Второй способ, но нужный. Надо тренироваться так тоже делать, уметь иногда. Это делает разум. Разум подчиняет ум или не подчиняет. Второй вариант это получить знания. Когда разум имеет знание, как сделать по-другому счастливым ум, то он дает ему счастье просто и все. Из другого источника. А ему, уму все равно, откуда счастье придет. Главное, чтобы оно было. Допустим, человек привык курить. Почему он курит? Потому что ум, когда Вот эта энергия, тонкое курение, когда заходит в ум, она что делает с умом? Она его расслабляет, она не дает ему напрягаться. А расслабленность — это определенный вид счастья. И человек такой, он накурился, у него глаза мыльные такие. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Мыльные глаза, спокойный стал такой, все. Глаза квадратные. Наркотическое действие. Люди не могут жить без сигареты многие. Почему? Потому что нету счастья. Расслабленности в уме не хватает. Не хватает внутренней жизни человеку. Он курит для того, чтобы расслабить ум. Точно так же люди пьют понемножку. Для того, чтобы расслаблять ум. И понемножку не хватает, уже посерьезнее включают механизм расслабления по полной программе. Потом на рогах ходят. Вот это уже дальше идет следующая степень расслабления. Почему мужчины больше пьют и курят? В чем причина? Любви не хватает. У женщин больше любви, у мужчин меньше. Женщина может почирикать с девчонками, с детьми. Она через чириканье она счастье получает. Женщина, она по телефончику погутарила там. Так, жик-жик-жик, везде счастье набралась и довольная сидит. Все, она может, у нее легко, потому что у нее внутри любовь есть, надо ее как-то обменивать с кем-то, и она постоянно чирикает со всеми, обменивается любовью, и она счастлива. На работу пришла, кофейку попила, раз, с той поговорила, с этой поговорила, со всеми поговорила, все, счастлива. Мужчина не может, у него нет внутри любви. Он может только от женщины получать, от Бога, и все, два варианта у него. Поэтому на работу приходит, он глазками так ходит, смотрит. А женщины все открывают, чтобы было куда смотреть. Чтобы любовь двигалась. И смотрит. Любовь получает. Значит, не самодостаточная личность. Потому что когда человек имеет веру внутри, он счастлив изнутри. И его ничего не привлекает. Такое вот поверхностное, ничего не привлекает. Потому что это не глубокая любовь. Вот эта любовь, вот, которая просто исходит от человека такая, она поверхностная. Она не имеет чистоты, глубины не имеет. Потому что все, что у женщины или есть, она должна отдавать мужу. Это для него предназначено. Веды так говорят. Если женщина разменивается, дает всем подряд, мужу почти ничего не остается потом. Любовь же, она имеет какие-то определенные пределы, понимаете? Энергия любви кончается. Женщины, вы не безграничные. Вы кончаетесь. Поэтому оставляйте для мужа что-то, хотя бы чуть-чуть. А то иначе он озвереет. Будет курить, пить и все прочее. Поэтому надо учиться другому. Другому. Женщина должна учиться отдавать любовь в нужном направлении, контролировать любовь. А мужчина должен контролировать себя в том, откуда любовь получать. И так люди становятся самодостаточными. Они ограничивают свой ум. Для того, чтобы ограничить свой ум, для этого надо наполнить изнутри себя счастьем. В этом долг человека заключается в своей жизни. Долг. Для того, чтобы верной женой стать, наполнять только мужа своей любовью очень сложно. Потому что из него не только нектар идет из мужа, но также и яд. И надо дождаться, когда только один нектар пойдет, когда яд кончится. И это сложно. Это сложно любить одного человека. Это аскеза. И также мужчине сложно брать счастье только от своей жены, а не от всех женщин вокруг. Это аскеза тоже. И то, и другое требует духовной энергии, поступления силы внутри. И вот это и есть внутренняя жизнь. Теперь отношение к самому себе. Когда вы поняли, что такое внутренняя жизнь, сейчас поговорим об отношении к самому себе. Есть третья категория психической энергии, которая называется эгоизм человека или чувство собственного достоинства. Это самая сложная и непонятная штука в нашей психике. Во-первых, она действует на уровне разума. То есть это такая же контролирующая энергия в нашем организме, как и разум. Причем интересно знать, что чувство собственного достоинства – это штука, через которую проходит энергия счастья. Пока энергия счастья не пройдет через чувство собственного достоинства, мы ее не почувствуем. Мы не почувствуем счастье, пока оно не пройдет через чувство собственного достоинства. И чувство собственного достоинства у человека работает в обычном ритме тремя способами. Тремя способами. Представлять, мы получаем счастье в этой жизни. Первый способ, самый неправильный. Урвать счастье любой ценой. Урвать счастье любой ценой. Вот когда парень, молодой парень, допустим, девушку в постель тащит, этот способ как раз. Ей нравится этот способ тоже, когда девушку тащит в постель, ей иногда нравится это. Иногда нравится. Это означает, она тоже живет в этом состоянии. Это называется счастье в невежестве. Счастье в невежестве. Когда эгоизм работает как агрессор, желание достичь любой ценой своего. Когда человек, ничем не скупясь, он как бы ничем не ограничивая себя, пытается долезть до высокого положения в обществе. Он готов даже посадить кого-то в тюрьму. Это тоже счастье в невежестве. То есть эгоизм работает в этом направлении, как агрессор. Когда, допустим, девушка постоянно обижается на своего близкого человека, и это не так он сделал, и это не так, и то не так, постоянно требует от него, чтобы он вел себя правильно с собой, эгоизм работает как агрессор. Эгоизм в невежестве. Ищет счастье в невежестве. Счастье любой ценой называется, счастье в невежестве. Ценой даже уколоть близкого человека этой ценой. Когда мужчина постоянно унижает свою жену своим поведением, он как бы хочет ее психически взломать, чтобы она слушалась, была настоящей женой по лекциям доктора Торфунова. Вот. Это тоже эгоизм в невежестве. Тоже счастье в невежестве. Тоже такой же. Вот, поэтому эгоизм в невежестве, веды говорят, всегда человеку приносит страдания. Но удивительная вещь, что человек, который находится в этом состоянии эгоизма в невежестве, он даже не может понять, что он страдает. Он даже не может понять, что он страдает. Вот, например, человек выпивает спиртного, счастье любой ценой. Любой ценой, неважно, что пишут там на этих этикетках. Любой ценой, просто надо быть счастливым и все. Человек не думает о том, о последствиях. Просто любой ценой он пьет. Он понимает, что он страдает или нет в это время? Нет. Ему кажется, что он счастлив. Когда человек насилует женщину, он понимает, что он страдает или нет? Нет. Ему кажется, что он счастлив. А он страдает или нет? Никто не ответил. А в чем страдание? Вот давайте разберемся. Мы не знаем этого. В чем страдание заключается? Что? Потом. Хорошее слово. Знаете, я вам одну вещь скажу. Самое опасное в этой жизни – это получить санкции на проклятие. Это самое опасное в судьбе, потому что судьба становится беспредельной. Я вам сейчас объясню ситуации, в которых это происходит. Допустим, в вашу квартиру вламываются грабители. Они говорят: «Стоять всем!» Что надо делать? Стоять. Они говорят: «Выворачивай карманы!» Что надо делать? Выворачивать карманы. Когда они говорят: «Где еще деньги лежат?» Что надо делать? Показать, где еще лежат деньги. И что в это время грабители не знают? Они не знают одну штуку. Что если вы в сердцах подумаете о них, чтоб ты сдох, то он сдохнет. Вы знаете об этом или нет? Что есть такой закон? Когда есть санкции на проклятие, Веды описывают, есть определенные ситуации в жизни, когда человек имеет санкцию на проклятие. Но веды не советуют проклинать. Это иногда проходит само собой. Человек не может ничего сделать с собой. И в этом заключается опасность. Когда человека насилуют, того, кто насилует, имеет право, ну, как бы из него может это вырваться. И это сработает 100%. Ничего человек не может этого избежать. Никакие, он может, допустим, раскаиваться, там все что угодно. Только если божественная воля спустится на него, он избежит проклятия этого. Но в основном этого не происходит. Хоть раскаивайся, хоть не раскаивайся. Если сердце вырвалось какого-то человека, это является законом. Несомненно, это сбудется. Несомненно. Это огромная сила. Мы даже представить себе не можем, какая это сила. Если человека насилуют, если человека грабят, вот грабеж идет, вот так вот, и человек смиренно себя ведет во время грабежа, он сам, если человека насилуют, он ничего не может делать, и он как бы принимает судьбу. Но он при этом может, из него может это вырваться. Если человеку суют нож в живот, если человек, в это время тоже это происходит. Если человека грабят, если кто-то издевается над твоим близким человеком, ну, ты ничего сделать не можешь, а над ним издеваются. Вот это происходит тоже. Если тебя пытаются убить каким-то способом, отравить там или еще что-то, и ты узнаешь об этом. Это ты узнаешь об этом. Или, допустим, тебя пытаются каким-то способом отнять жилье, ну, твою квартиру, допустим, хитрым способом, и ты об этом узнаешь. Иногда, если человек сам просто заставляет себя проклясть, это не работает. Это не от нас зависит, это Бог действует через сердце, понимаете? То есть, если сердце вырабатывается и само возникает, ты думаешь, вот тебе такое будет за это. Такое изнутри вырвалось, сила такая. Все, неотвратимая вещь. Поэтому человек, который совершает в невежестве насилие, он в это время счастлив. Он думает, блин, я крутой, я все могу. Понимаете? Но в этом заключается иллюзия счастья в невежестве. Эгоизм в невежестве всегда так работает. Всегда. У него такая природа просто. Он по-другому не может работать. И он всегда возникает, эгоизм в невежестве, когда человек теряет себя. Допустим, жена постоянно готовит, убирается, заботится о близком человеке. И у нее есть только один недостаток. В чем заключается ее недостаток? Она очень сильно привязана к нему. Она очень сильно хочет, чтобы он был рядом. И вот сочетание этих двух качеств, с одной стороны сильно заботиться, а с другой стороны сильная привязанность, рождает в мужчине эгоизм невежестве. Он становится монстром. Она сама делает его таким. Это очень греховно быть такой женщиной. С одной стороны, очень сильно заботиться, стараться, с другой стороны, сильно хотеть, чтобы этот человек был рядом. Это очень греховно, потому что мужчина становится монстром. Потому что нет никаких механизмов, чтобы он не стал монстром. Когда она заботится о нем, что с ним происходит? С одной стороны, он удовлетворен ей, а с другой стороны, он наглеет. Он начинает чувствовать, что вот я такой человек, чтобы мне так надо заботиться. Вот я такой, представляете, какая у меня жена, я такой. И он начинает потом ее эксплуатировать своей наглостью. Но становится, ты почему сегодня не приготовила мне, как вчера? Он начинает орать на нее, требовать с нее и все прочее. Монстром становится. В результате у нее сердце вырывается. Я не буду жить с тобой. И она уходит, бросает его, рубит. Она получит счастье от этого, нет? Нет. Она сама виновата. Она будет страдать. Потому что она не воспитывала мужа, а она портила ему жизнь своим неправильным поведением. Теперь мужчина, допустим, он заботится о жене, ласково, нежно относится к ней. И она постепенно чувствует, хороший муж мне достался, но я круче его. Я сильнее. Я красивее. Почему он так прыгает и бегает передо мной? Потому что я лучше его. И мы это знаем с ним вдвоем. Он знает, поэтому прыгает. И я знаю. И она становится все более и более циничной в отношениях с ним. И потом она что делает? Находит себе другого. Или еще что-нибудь в этом роде. Или он, допустим, устает от такой жизни, что она его не ценит, и бросает ее. Кто виноват? Мужчина. Он неправильно себя вел. Когда человек служит другому человеку, он должен также уметь его воспитывать. В этом заключается правило служения. Иначе не будет правильных отношений. Он рождает человека в невежестве своим поведением. Она становится невежественным человеком рядом с ним и начинает цинично себя вести рядом с ним, очень цинично. Она может просто при нем даже изменить ему, насмеяться над ним и сказать: «У меня любовник появился». Такое возможно? Я в такие ситуации встречал. Он виноват в этом во всем, хотя вина эта тайная, скрытая. Она испытывает счастье в невежестве в результате. Она издевается над ним и как бы чувствует себя сильнее и продолжает его эксплуатировать. То есть иногда человек сам себе вызывает эту природу, невежественный эгоизм вспыхивает сам в результате того, что он неправильно живет. Это от неправильных взглядов идет. Например, человек искренне считает, что не обманешь, не проживешь. Он сам себе культивирует эгоизм невежести. Он так считает, это его позиция жизненная. Дальше, он искренне считает, что пока женщину не подавишь, она нормальной женой не будет. То есть ее надо заломать, сломать в ней как бы вот это. Он ломает ее до последнего, потом она становится, прыгает перед ним на задних лапах. Она говорит: ну вот, получилось. То есть и он таким образом как бы испытывает счастье в невежестве. Хотя она копит проклятие по отношению к нему в это время. Он этого не чувствует, не понимает. Он просто думает, что все классно у него в жизни. Счастье в невежестве всегда работает одинаково. Сначала человек пользуется своим прошлым благочестием, потом оно заканчивается, и потом его жизнь летит в там-тарары. Ну, то есть он ломает свою судьбу таким образом. Когда человек испытывает счастье в невежестве, допустим, мужчина чувствует, что жена не может ему перечить, он вякает на нее. Женщина, допустим, надсмехается над своим мужем, если чувствует, что он слабее ее. Это все означает ломать свою судьбу. Потому что это все означает, что ты пользуешься своим благочестием для того, чтобы издеваться над другим человеком. Когда у тебя благочестие заканчивается, а это, несомненно, произойдет когда-то, что наступает? Жизнь разваливается. Жизнь разваливается. Человек может, допустим, быть главой мафии всю жизнь. Нет, у него два варианта, или его посадят, или пристрелят. Одно из двух его ждет в жизни. Он не может быть всю жизнь, есть третий вариант, раскаяться и уйти в монастырь. Иногда случается такое, веды описывают такие ситуации, такие случаи. Даже по одному из такому случаю есть фильм, называется «Ашока». Кто-то смотрел из вас про царя Ашоку? Не смотрели? Это царь, он в какой-то момент, он потерял себя из-за любви и начал много убивать, там, завоевывать все там. И он всех практически завоевал, все царства вокруг. Мощная личность была. Но он просто жестоко со всеми расправлялся, потому что у него несчастная любовь была. Потом он раскаялся в этом и ушел в монастырь, и стал святым человеком. Он от все эти грехи сжег. Сила его сработала и в этом направлении тоже. Так эгоизм невежестве работает всегда одинаково. Он сначала наглеет, а потом рушится судьба из-за этого. Иногда человек спивается, иногда скуривается, иногда садится в тюрьму, иногда сходит с ума, иногда раскаивается. Ну, то есть есть разный вариант. Но все равно это путь такой опасный. Дальше. Эгоизм в страсти. Второй вариант эгоизма. Как работает эгоизм? Смотрите. У нас когда надо ответ на вопрос начинать? Половина девятого. Спасибо большое. Вот смотрите. Эгоизм в страсти. Это эгоизм означает: я хочу быть счастливым. Я хочу быть самим собой. Эгоизм никогда не говорит человеку о том, прав он или нет. Он всегда себя считает правым. Когда человек так делает, он всегда себя считает правым. Потому нет смысла человека обвинять в том, в какой эгоистической позиции он находится. Есть три позиции эгоистической. Благость, страсть, невежество. Когда человек находится в какой-то позиции рядом с тобой из этих трех, близкий человек, нет смысла его обвинять. Он не поймет этого. Он не поймет. Если человек, допустим, девушка, женщина, твоя жена обижается на тебя и ранит тебе сердце, в это время нет смысла ей объяснять о том, что не надо обижаться. Нет смысла, потому что в это время женщина находится в невежестве, и надо просто ей дать любовь, и все. Или отстраниться от нее, одно из двух. Или удовлетворить ее желание, или отстраниться, одно из двух. Если желание превышает допустимые возможности, уже человек наглеет, надо отстраниться. Если желание не превышает, надо дать любовь, чтобы успокоить человека. Потому что эгоизм невежества преодолевается постепенно с помощью вкладывания в человека любви, знания. Любви, знания. Знание означает обучать, любви означает любовь давать. Понимаете? И то, и другое дает знание. Но это уже другой вопрос, мы будем попозже говорить об этом. Да-да. Угу. Хороший вопрос. Вкладывайте, что можете. Но не ждите хорошего результата полностью. Что вкладываешь, то и получаешь. Как есть один мультик, корову целлофановыми пакетами кормили, она выдала бензин. Ну, нормально, мужик взял бензин, машину залил, поехал. Ну, то есть, надо ожидать, что вкладываешь, то и получаешь. Нормально. Значит, не беспокойтесь ни о чем. На этом пути нет потери. Главное на него встать. Надо понять, вот я сейчас это объясняю. Чтобы встать на какой-то путь, надо его понять. Знание – самая большая ценность в этом мире. Знание – это та сила, которая меняет всю жизнь. Поэтому знание является самым важным, что у нас есть. Итак, эгоизм в страсти. Как он себя ведет? Человек чувствует, что он поступает правильно, если он действует следующим образом. Он нацеленно, направленно пытается делать что-то хорошее с целью получить что-то себе. Нацелено. Ну, допустим, девушка нацеленно готовит мужу для того, чтобы он любил меня. Это эгоизм страсти так действует. Это не невежественный эгоизм, это эгоизм страсти. Или молодой человек дарит цветы девушке с целью, чтобы она полюбила его. Он дарит цветы, смотрит ей в глаза, контролирует ее. «Моя дорогая, дарю тебе цветы». Женщина может не обрадоваться цветам? Нет, потому что она как цветок сама. Когда ей дают то, что на что она похожа, она сразу становится счастливой. Потому что женская природа – это любить. Цветы – это энергия любви, они излучают энергию любви. Вот. И когда мужчина дарит женщине цветы, то она чувствует, что он понимает, кто она такая. Потому что иногда мужчина может поварешку подарить женщине по лбу. Там, в этом случае он не понимает, кто она такая, она недовольна. Но когда он дарит цветы, она чувствует, что он понимает, кто она такая, что она воплощенная любовь. И как бы если он дарит ей цветы, она счастлива. Почему? Потому что она понимает, что он понимает ее природу женскую. Но при этом он может ждать от нее любви, порцию любви. Он дарит цветы, в обмен он что хочет? Порцию любви. И вся современная психология построена на этом. Вся современная психология. Мужчинам объясняется, какие зоны надо почесать женщине, чтобы из нее любовь вышла. Объясняют, как надо чесать им зоны эти, в каком настроении, в какой последовательности, с какой скоростью все описывается. Эта наука называется сексология. То есть, ну, как раньше, да, знаете, там горшочек потер, и огонь вышел. Там искра вышла. Потер, так и здесь. Почесал, раз, вышла любовь. Эта же наука объясняет, как надо женщине издавать какие звуки, что делать, чтобы из мужчины любовь вышла. И вот они играют в этот цирк друг с другом. И любовь выходит. Какая любовь? Страсти. Страсти означает неискреннее. Это означает игра. Допустим, точно так же может любовь из начальника выйти. Допустим, ты перед начальником вот так ведешь, раз, из него вышло то, что ты хотел. Тебя не уволил с работы. Понимаете? Есть другой вариант, когда не увольняют. Когда ты искренне себя ведешь правильно, и начальник чувствует, хороший человек, и не увольняет. Можно ты так же лебезить перед ним, тоже не уволит. Ну, то есть вести себя как подчиненное. Или как подчиненный. Он не уволит, но будет эксплуатировать. А если человек искренний, то его невозможно эксплуатировать. Если человек искренне для тебя что-то делает, это вызывает не желание использовать человека, а желание его уважать. И это уважение — огромная сила. Если человек, допустим, у кого-то работает честно, и он просто вот работает для предприятия, для работы, то есть для начальника, он честно дает, ничего не желая взамен. Он знает, что если что-то положено, ему сами дадут. Он уважает себя уже как благостный человек. Это другое, это тоже собственное достоинство, но благостное, то в этом случае начальник не может не уважать. Ему невозможно это сделать, он не может. А если он начинает не уважать, то этот человек, который так служит, он разворачивается и уходит с этого места. Он знает себе цену. Он знает, что его с руками оторвут в другом месте. Понимаете идею? Итак, страстный эгоизм — это большая проблема современного общества. Почему? Потому что вся философия жизни в этом обществе сейчас соткана из того, чтобы в нас культивировать страстный эгоизм. Все общество соткано из этого. Вся психология, философия, все отношения. Мой дорогой сынок, вот если ты будешь хорошо учиться, я тебе куплю велосипед. Прямое культивирование эгоизма в страсти происходит в ребенке в этот момент. Моя дорогая, ну почему ты не захотела вот так вот себя вести по отношению ко мне? Неужели ты думаешь, я с тобой в этом случае пойду в кино? Прямое культивирование эгоизма в страсти в жене. Если ты так будешь на меня смотреть, я тебя вообще не буду готовить. Прямое культивирование эгоизма в страсти в муже. Понимаете? Результат – формальное отношение. Там, где есть эгоизм страсти, любовь заканчивается. Там не может быть. Эгоизм в невежестве вызывает ненависть и проклятие. Эгоизм страсти вызывает сухие, холодные и формальные отношения. Как правильно сказано, не сошлись с характерами, не оправдали ожидания. Означает, эгоизм в страсти работает в этой семье. Вот если ты меня не будешь любить, я тебя тоже не буду любить. Если ты вот мне вот этого не сделаешь, я тебе это тоже не сделаю. Ты сначала сам попроси у меня прощения, а потом проси его у меня, чтоб я у тебя просила. Эгоизм страсти. Эгоизм страсти – это правда или нет? Это правда. Эгоизм невежества – это правда. Когда человек насилует, он чувствует правду в это время, свою правду. Да, иначе бы не насиловал. Когда человек находится в страсти и требует своего от жены, от близких людей, он чувствует свою правду или нет? Чувствует. И поэтому нельзя сказать, что это неправда. Это правда. Но это та правда, которая не приносит счастья. Понимаете? Это тоже правда, но она счастья не принесет. Вот когда человек, допустим, чувствует свою правду, правду матку сейчас я им скажу. Вот я приехал сюда, чтобы вам всем сказать правду. Вы слышали не от меня лекцию мою, Это эгоизм страсти включился. Поняли, как он включается? Правда идет, счастья нет. Счастье не вызывает такая правда. Простите меня за этот тон. Это правда, что это не дает счастья никакого. Потому что, когда человек говорит своему сыну, ты почему получил двойку? Что в это время работает у него? Эгоизм, страсть. Человек знает правду. Сын получил двойку. И зачем ему нужна эта правда? Чтобы изнасиловать психически своего сына. А зачем он его насилует? Он искренне верит, что изнасилуя своего близкого человека, он таким образом его научит. Изнасилование к чему приводит? К другому изнасилованию. Ненависть к чему приводит? К другой ненависти. Люди в страсти, они насилуют друг друга на самом деле, но тайным образом. Люди в невежестве насилуют явным образом. Почему люди в страсти насилуют друг друга? Потому что их оправдания, их ожидания не оправдываются, понимаете? Люди в страсти, они ждут, когда мой милый улыбнется, когда я ему принесу покушать. Улыбнется он, твой милый, потому что его психолог так научил. А потом, когда вы с ним поживете 10 лет, вы поймете, почему он улыбается. И вам станет тошно с ним жить. Точно так же и милая тоже будет смиренно себя вести рядом с тобой, будет тебя слушаться. Почему? Потому что ее психолог научил тебя слушаться. Зачем он ее научил? Чтобы ты ее любил. А когда ты поймешь, почему она тебя слушается, потому что так надо, чтобы ты меня любил, тебе тошно станет. Люди в страсти всегда разочаровываются друг в друге. Когда они понимают истинные мотивы, почему так себя ведут, они разочаровываются. И у людей в страсти бывают интересные отношения. В светском обществе внешне они ведут как очень благопристойная семья друг с другом. Они показывают, что у них такая вот семья крутая. Но внутри у них ничего нет, пусто. Что такое светское общество? Это пустота, пустое общество. Общество людей с эгоизмом страсти. Они всегда что-то показывают. Человек, допустим, в светском обществе, как он?
Здравствуйте.
Я приехал к вам. Почитать вам лекцию? Я приехал, я. Игра. Можно по-другому играть? Здравствуйте, дорогие мои друзья. Значит ли это, что вы мои друзья или нет? Нет, это не значит, что вы мои друзья. Просто я так говорю, потому что я разумный человек. Я знаю, как с вами говорить.
Следующий вариант. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Мы сейчас с вами проведем проповедь или исповедь. И мы с вами очистим свое существование. Очень возвышенно будем говорить, очень.
Есть много вариантов игры. Но все они означают, что человек из себя что-то корчит. Цель – добиться какого-то эффекта. И люди, которые не знают, что такое искренность и любовь, они поддаются на это и тоже как бы входят в это состояние. Люди страстные, они испытывают счастье от определенной игры. Понимаете? Они будут несчастными. Потому что так же, как и забрать, допустим, возможность насиловать у человека, который невежественно находится, он тоже будет несчастным. Потому что эгоизм работает только в том направлении, в котором человек понимает свое счастье. Другого способа работать нет. Допустим, молодые люди приходят на дискотеку, и чем они занимаются? Они играют в счастье. Вот так. Вышибают счастье из нижних центров. Это игра. Она находится в страсти. Иногда там проявляются элементы невежества, они начинают раздеваться. Но идея одна и та же. Это все игра. И все общество светское, оно пропитано этой игрой. Люди, они пытаются себя вести определенным образом. Если ты в ресторан заходишь и ведешь себя как-то по-другому, значит, ты не наш. Везде, в каждом месте надо определенным образом себя вести. Это означает воспитанность. И это все попахивает цинизмом, лицемерием, глупостью, которая заметна только благостным людям и невежественным. Невежественные плевать хотели на эту игру. С пистолетом заходят, ну что вы здесь столпились, разойдись, мужики. Невежественный человек, ему все равно там, светское, не светское общество, он знает, как ему себя вести. Стоять, молчать всем, все, я здесь главный. Невежественные. Страстные люди боятся невежественных, потому что они все потеряют рядом с ними. Если невежественный человек у страстных людей стал начальником, то они трясутся от него, потому что у него нет никакого этикета. Он говорит, что пришел, тебя выгоню сейчас, мотается до вся. И тот идет, боится. Благостные люди тоже несовместимы с невежественными, потому что благостный человек всю эту игру видит, ему смешно становится. Он не знает, как в это во все играть. Он не может в это во все играть. Эгоизмы по-разному работают, разные сферы жизни получаются. Но благостные люди способны понять людей, которые имеют эгоизм, страсть, способны понять. Они не смеются над этим эгоизмом. Они просто сострадают. И также они способны понять людей в невежестве. Страстные люди сострадают тем, кто находится в невежестве, а невежественные никому не сострадают, потому что это самый низкий способ существования. В этом заключается разница. Так можно понять, какой дорогой ты идешь. Если ты кому-то сострадаешь, значит, этот человек имеет более низкий путь, чем ты. Вы можете сострадать святым людям? Нет. Почему? Потому что они достойны поклонения, а не сострадания. Итак, смотрите, как же работает эгоизм в страсти. Эгоизм в страсти хочет только одного. Сначала счастье, сначала стулья, потом деньги. Только один вариант жизни. И даже если сначала деньги, то все равно сначала стулья, а потом деньги. И не наоборот. Ну, то есть нет вариантов, все равно все возвращается к одному. Человек в страсти хочет счастья быстрее, чем ему положено по судьбе. Человек благости имеет достаточно внутреннего счастья, чтобы подождать внешнее. И даже не подождать, он от него вообще не зависит. Он говорит, я буду все равно жить правильно, несмотря на то, как близкий человек себя ведет рядом со мной. И это работает 100%. Или он отвалится, или начнет жить как надо. Никаких вариантов. Благостный человек твердо убежден в том, что он должен стать правильным человеком, и тогда у него жизнь будет правильной. Страстный человек хочет счастья сначала, но он готов для этого работать. Но он хочет счастья, он не хочет стать каким-то человеком, он хочет играть во что-то, чтобы получить счастье. Он хочет счастья быстрее, чем положено. Невежественный человек ничего вообще ждать не хочет, он просто хочет взять. И все. В этом заключаются три категории людей. Думай и выбирай, с кем общаться. Веды говорят, если ты искренне общаешься с невежественным человеком, твой эгоизм попадает в невежество. Ты начинаешь испытывать это счастье и верить в него. Если человек общается искренне со страстным человеком, он, его эгоизм впадает в состояние страсти, и он начинает верить в это состояние. Если человек общается с благостным человеком, его эгоизм впадает в состояние благости, и он начинает верить в это состояние. Поэтому общение, выбор общения или взаимоотношений является самым главным вопросом жизни человека. Потому что мы не можем управлять своим состоянием эгоизма. Мы не можем этим управлять. Этим управляет наши отношения. Тот вид любви, который мы в жизни принимаем. Если женщина связалась с невежественным человеком, она начинает испытывать вкус счастья от тех отношений, которые он с ней строит. И это стопроцентный факт. Понимаете, она начинает зависеть от этих отношений. Она начинает испытывать это иллюзорное счастье, которое ему ей дают. Или верить в него когда-нибудь, что оно придет с этим человеком. Но это никогда не произойдет, пока он не поменяет свое настроение. Может ли человек, находясь рядом с невежественным человеком, стать благостным? У меня к вам вопрос. Может. Может. В этом заключается знание. Может и должен таким стать. Может ли благостный человек сделать рядом с собой благостного человека, который рядом с ним живет? Может. Или тот отвалится, или станет благостным. Благостная сила – самая большая сила. Она меняет судьбу всех вокруг. Или человек всегда выбирает, или он остается рядом с благостным человеком, или отваливается. Одно из двух. Нет другого варианта. Рядом с благостным человеком невежественный и страстный не может долго находиться, потому что когда благостный человек отрабатывает свою карму, и ему не положено уже жить с таким человеком, судьба его оставляет одного, не дает ему жить с этим человеком. Таков закон. Или наоборот, меняет этого человека, если тот хочет поменяться. У нас всегда есть свобода выбора. Одни люди хотят меняться, а другие нет. И человек должен очень уважать выбор близкого человека. Очень уважать. Если близкий человек не хочет меняться, это его жизнь. Надо продолжать правильно относиться к нему. Или он в какой-то момент захочет меняться, раскаяться, или он уйдет. Одно из двух. Чаще всего люди хотят раскаяться, хотят поменяться. Это происходит в какой-то момент, это факт. Большинство, 80-90% людей хотят меняться, если мы правильно себя ведем. Итак, страстное ощущение страстного эгоизма, страстное счастье – опасный враг нашей жизни. Потому что невежественное, ну и так понятно, это редкий случай. А вот страстное счастье – это опасный враг нашей жизни, потому что он тайный, он незаметный. Понимаете, мы всегда склонны желать счастья от других. Желать счастья означает незаслуженно всегда. Потому что когда человек получает счастье, ему чего уже желать? Он уже и так получил, так? А если человек не получает счастье благостное, значит, он знает, что не положено. Опять нечего желать. Если человек ждет счастья от других, значит, он всегда находится, его эгоизм находится в страсти. И в этом заключается критерий. Как определить, в страсти у меня эгоизм или в благости? Если я от близкого человека чего-то жду в жизни, я живу с ним и жду чего-то, верю, надеюсь на что-то, значит, у меня эгоизм в страсти находится. Это значит, я культивирую с ним формальные отношения, неискренние, и значит, у меня ничего не получится, потому что росток семьи загибается. В страстных отношениях нет будущего. Нет. Будущее есть только в благостных отношениях. Если ты культивируешь эгоизм, страсть, чего-то ждешь от близкого человека. Если человек ждет, когда у него здоровье поправится, у него поправится здоровье? Нет. Он строит страстные отношения со своим телом. Что он должен делать? Он должен лечиться. Он должен делать зарядку, соблюдать режим дня, что-то делать. И он должен думать, когда поправится или нет? Нет, потому что это подвох. Ожидание, когда поправишься, сокращает возможность делать. Допустим, человек делает зарядку, ему надо, допустим, год делать зарядку, чтобы вылечиться. А он ждет. Он сможет год ждать? Он же не знает, сколько ему надо ждать. Он ждет, сам себе сроки какие-то ставит и ждет, сколько может. Когда он ждет, у него кончаются силы. И потом он, бац, разочаровывается, не может дальше делать зарядку. Все, концерт закончен. Здоровье не получилось в результате. Поэтому ожидание – это опасная штука. Во-первых, она заблуждает. Человек должен быть трезвым. Допустим, он делает зарядку, но он делает не то. И он не может даже заметить, что у него здоровье меняется, потому что человек может это заметить, когда он трезв. Он в трезвом состоянии находится, он делает зарядку, он следит, что происходит с телом. Он трезво, спокойно воспринимает. Пришло здоровье, не пришло. Вообще ничего не приходит, значит, не та зарядка. Или лекарство пьет, он смотрит, что ничего не происходит. Но он не привязывается. Когда человек привязывается, когда он ждет, он в иллюзию себя вводит. Начинает думать, что ему помогает, но ему не помогает на самом деле. Такое тоже может быть. Поэтому ожидание – это всегда иллюзия. Человек живет с другим человеком и ждет, когда же он изменится. Ага, он вот так мне улыбнулся, наверное, меняется. Ага, вот так он сделал, вот она так мне сказала, наверное, меняется. Подождем еще. И так можно ждать очень долго. Потом человек разочаровывается, рубит все, ломает, не может же дальше жить. Лимит надежды кончается, и человек рубит все, он не может жить рядом. Мне говорит, я не могу, я готов, я согласна, что я не права, что ухожу от этого человека, но я больше не могу с ним жить по той причине, что ожидание рушит лимит надежды. Вера кончается полностью, человек не верит, не может он поменяться, этот человек не может, и он ломает все и уходит. Если человек уходит, что он делает? Рушит свою судьбу. Поэтому у страстных людей есть 4 этапа развития их жизни. Я могу всем страстным людям карту составить астрологическую. Первый этап – надежда. Человек надеется, что у него все будет хорошо. Он строит себе дом, дачу там, рожает детей. Ну, пытается, надеется, что скоро будет светлое будущее, все будет хорошо. Первый этап – надежда. Потом он чувствует, вроде бы не дотягивает до этого. Он начинает напрягаться. Больше работать, больше что-то делать, чтобы быстрее получить результат. Второй этап – напряжение у страстных людей всех, без исключения. Третий этап – отношений с самим собой. Надлом. Надлом – третий этап. И четвертый этап, если человек не меняет концепцию после надлома, он все, он пришел к точке, он надломался, все уже, дальше у него нет силы уже. Если он не приходит в благостную концепцию после этого, после надлома, не пытается получить знания, как правильно жить, четвертым этапом является деградация. Он теряет себя, входит в невежество, начинает пить, начинает грабить, насиловать. Ну что-то он делать ему надо другое, чтобы победить. Какими-то он любой ценой пытается дачу достроить. Грабит банк, дачу достраивает. Ну, то есть разные варианты, как человек добивает своего. Страстная жизнь не означает дачу достроить. Всякие варианты могут быть. Ждем, когда отношения наладятся. Пытаемся делать что-то для этого, но ждем. Никаких шансов. Человек должен что-то делать не для того, чтобы наладились отношения, а для того, чтобы победить себя. Надо что-то делать для близкого человека, для того, чтобы научиться делать бескорыстно. В этом смысл делать, понимаете? Главный смысл делать что-то для близкого человека не для того, чтобы отношения наладились, а для того, чтобы испытывать счастье от того, чтобы ему делать. Вот тогда ты, когда наладишь отношения с самим собой, ты будешь счастлив от того, что ты просто служишь близкому человеку. С этого момента он тебя начнет уважать. Первый этап наступает хороших отношений. Потому что уважать можно только того, кто сам себя уважает. Если человек в благости находится, он себя уважает. У него правильно работает чувство собственного достоинства. Его тоже начинают уважать все. Почему? Потому что он не зависит. Он не, благостный человек самый независимый. Самый независимый. Его ничем не купишь. Благостный человек зависит от своего собственного чувства внутреннего. Он непокупаемый. Страстный человек покупаемый вот так вот. Невежественный человек тоже непокупаемый, потому что ему все по барабану, он так возьмет. Ему не надо напрягаться. самый покупаемый и страстный человек. Невежественные люди не болеют, страстные люди болеют. Невежественный человек не болеет, почему? Потому что он проспиртованный, обкуренный, обдолбанный. Он не болеет. Болеет только тот, у кого ум находится в напряжении, веды говорят, аюрведа. Если ум находится в напряжении, человек болеет. Если ум деградирует, он в напряжении находится или нет? Нет. Он расслаблен, поэтому не болеет человек. Человек в благости болеет, тоже не болеет. Почему? Потому что ум у него расслаблен. Он испытывает счастье, поэтому тоже не болеет. Но страстный, невежественный человек не болеет. Он просто потом бац и играет в ящик сразу. Или болеет очень резко и надолго. Понимаете? То есть он просто ломается и все. Невежественный человек ломается и теряет себя. Страстный человек сражается, поэтому он болеет, выздоравливает. Ну, то есть ему то легче жить, то тяжелее. Он сражается, страстный человек. Почему? Потому что он хочет счастья, ждет счастья и сражается за него, пока не надламывается. А благостный человек, он что он делает? Он трудится над собой. И первый этап – яд. Когда человек в благость, состояние благости входит, первый этап жизни – яд. Мне пишут письма люди. Я начала вставать вовремя. Я начала все делать правильно. Мне нравятся лекции, я слушаю, я молюсь. В этом плане все хорошо. Но жизнь стала намного тяжелее. Близкие меня не понимают. Друзья меня не понимают. Я сама себя не понимаю. На работе мне не с кем разговаривать стало. Раньше я с ними со всеми хихикала, теперь уже не с кем поговорить. Человек чувствует, что ему стало тяжело. Яд начинается. Яд начинается. Потому что пока человек в благости не обретет счастье внутри себя, он в обществе счастлив не будет. Потому что все вокруг, они наслаждаются по-другому. Они наслаждаются игрой. А благостному человеку он не может играть больше. Он может только настоящими отношениями наслаждаться, а настоящие отношения он еще не заслужил. Понимаете, он не может любить... Допустим, человек стал вегетарианцем. Он не может любить маму, которая ест мясо. Он пытается ее любить. Он не может, потому что она ест мясо. Ему тошно ее любить. Он благостный такой человек? Нет. Потому что благостный человек любит всех. Ест мама мясо или нет, он любит маму по-любому. Потому что благостный человек отдает столько счастья человеку, сколько необходимо, чтобы его любить. Вот, допустим, человек совершил плохой поступок, невежественный человек злится на него и пытается его избить, там что-то с ним сделать. Страстный человек не любит его, презирает. Ты говно, я с тобой не буду общаться. Страстный человек презирает, он типа с работы выгнали, презираемый человек, он не наш, что-то не мог начальником договориться, что ли, иди отсюда, все, не наш, презираемый человек. Страстный человек себя считает выше, кто сломался, он считает выше себя. Благостный человек сострадает. Он дает любовь тем, кто нуждается в ней. Хотя трудно давать такому человеку любовь. Чтобы давать любовь тому, кто нуждается, допустим, человек воет, а ты его успокаиваешь. Тебе от этого счастья нет успокаивать, когда кто воет? Нет. Это больно. Жена обижена, она рыгается на тебя. Благостный человек ее успокаивает. Почему? Потому что он знает, что так надо делать. В результате она успокаивается и благодарна ему становится. Страстный человек, жена воет, что он делает? Уходит от нее, пренебрегает ей, думает, ну и ори, я пошел своими делами заниматься. Вот невежественный человек что делает? В репу и сразу, чтобы не было. Вот. Каждый решает проблемы по-своему. Но для того, чтобы решать как благостный человек проблемы, для этого надо набраться энергии любви. А это большая проблема, потому что ее не хватает. Допустим, близкий человек воет, а у тебя нет силы его успокоить. Что делать надо? Продолжать жить, отстраняться просто на вопросы, да? Да, надо отстраняться просто чуть-чуть и жить так, на небольшом расстоянии. Для того, чтобы войти в гуну благости, для этого человек должен учиться регулировать отношения. Допустим, человеку очень тяжело рядом с тобой жить, близкому человеку. У тебя не хватает силы ему давать счастье. Отодвинься от него. Страстным людям кажется, ну как это отодвинуться? Это же предательство. Нет, это не предательство. Если ты человеку не можешь дать счастье, тогда вообще не трогай его. Не надо его воспитывать, обучать, нравоучение читать, объяснять, как правильно жить. Бессмысленно. Объяснить человеку можно только через любовь. Если у тебя любви хватает, чтобы объяснить, ты объяснишь. Не хватает – бесполезно. Не трогай его, оставь в покое. Таков закон. Отстраняться настолько, насколько нужно, чтобы сохранить счастье в отношении. Итак, мы с вами еще не поговорили про благостного человека, а его, что такое чувство, собственно, достоинства, что такое, ну, как бы, правильная работа над собой и так далее. У нас завтра будет лекция по отношениям в коллективе, да? Мы начнем с этого. Начнем это обсуждать, потом перейдем к отношениям в коллективе. Сейчас вопросы. Так. Что делать, если муж говорит «улыбайся»? Ну что ты все время такая понурая? А у тебя нет сил ему улыбаться. А изучать, вы пишите, не хочется. Ну, в общем, я понял этот вопрос, то, что я сейчас говорил. Да, муж говорит «улыбайся». Что делать? Есть два варианта. Или улыбаться, если есть силы, и сделать его счастливым. Потому что если человек хочет чего-то, нуждается близкий человек, он в нужде, надо дать ему возможность это иметь. Если ты не можешь это дать, не надо из себя вымучивать. Если близкий человек чего-то хочет, ты не можешь дать, надо просто честно отстраниться от него и сказать ему честно, что я, прости, я не могу тебе это дать. И все. Если он звереет при этом, начинает злиться, еще дальше отстраняться. Это значит, что у вас нет достаточного уважения, чтобы быть рядом. Если ты отстраняешься от человека, а он начинает звереть, злиться и крушить все, это значит, что у вас в семье нет уважения. Каждой семье должно развиться уважение, дать человеку возможность отстраняться. Если, допустим, ты отстраняешься, он начинает звереть, значит, надо отстраняться дальше, еще дальше, еще дальше. Можно уехать к маме на время, пока не возникнет уважение. Потому что чем дальше устраняешься, тем больше, ну, как бы, шансов, что оно возникнет. Вернее, отстранение развивает уважение. Отстранение, потому что вызывает привязанность. Человек начинает ждать, он начинает чувствовать, что теряет. И поэтому просыпается уважение вновь. И надо дистанцию уметь правильно выбирать. Когда люди правильно дистанцируются друг от друга, в соответствии с своими возможностями быть вместе, они сохраняют семью, и больше того, у них в семье восстанавливается гармония и любовь постепенно. Но есть одна проблема. Почему люди не отстраняются друг от друга? В чем причина?
Потому что они хотят счастья. Они хотят иметь.
Поэтому они не отстраняются. Они хитрят. Они хотят наслаждаться близким человеком. Надо учиться быть в гармонии с собой. А человек хочет быть в гармонии с близким человеком. Поэтому он не отстраняется, он терпит. И это терпение вызывает потом... Начинается ругань. А надо что делать? Началось? Или давай любовь, или отстраняйся. Все. Закон отношений очень простой. Не надо ничего выдумывать. Ничего не надо терпеть вообще в отношениях. Или отстраняйся, или люби. Нет любви, отстраняйся, все. Когда отстраняешься, уважай человека. Говори ему, почему ты так сделал. Не могу давать любовь, поэтому отстраняюсь, все. Если он начинает звереть, дальше отстраняйся. Дальше отстраняйся. Если отношения рушатся, значит, пытайся объяснить. Если рушатся, значит, не было ценностей никаких в отношениях, не было правильной привязанности. Фактически отстраняться может только тот человек, который выполняет свои обязанности, регулярно, постоянно выполняет обязанности перед близким человеком. Если вы начинаете отстраняться от человека и чувствуете, рушатся отношения, значит, вы не имеете права отстраняться. Надо приблизиться и через силу выполнять обязанности. Если вы увидите, что человек начинает вас ценить, только тогда вы можете отстраняться. Потому что если человек не выполнял никогда обязанности перед близким человеком, значит, он ненужный. В нем нет ценности, понимаете? Он... Почему этот Джо неуловимый ковбой? Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый, понимаете? Его никто не хочет ловить. Точно так же здесь, в личной жизни. Если ты ничего хорошего близкому человеку не сделал, ну ты отстранился от него. Ну слава Богу, Господи. Отстранился наконец. Хоть отдохну. Понимаете? Значит, если в тебе нет ценности, значит, надо стать ценным. Надо начать выполнять свои обязанности. Даже через силу, но выполнять. А если ты уже ценным стал, ты действительно служишь близкому человеку, отстраняйся, не бойся. Он будет захочет быть рядом с тобой, потому что ты от него даешь счастье, стараешься. В этом заключается правило отношений. Если ты не создал отношения, ты не можешь отстраняться. Надо страдать дальше и что-то делать. Если чувствуешь, отношения рушатся, ему все равно быть с тобой или нет, значит, надо приближаться. То есть надо регулировать отношения таким образом, отстраняться, приближаться, смотреть, что происходит. Пока отношения не приобретут первую стадию уважения, они не могут быть настоящими. Это просто создаются отношения, они могут 20 лет создаваться. Пока уважение не начнется, уважение означает, близкий человек устраняется, отстраняется, ты думаешь, хорошо, ничего страшного, пускай, это его право. Это означает уважение. Уважение, ты даешь человеку возможность быть самим собой. Уважение означает, он обиделся, близкий человек, ничего страшного, это его право. Близкий человек разгневался, муж разгневался, ничего страшного, он устал просто. Ну, отдохнет, перестанет кричать. Значит, есть уважение в семье. Уважение дает возможность прощать близкого человека, когда он ведет себя неправильно. Именно это уважение, это сила, понимаете, сила, которая в разуме находится. И она возникает в результате служения друг другу. Если близкие служат, они постепенно, уважение приходит со временем. И тогда уже нет проблем. Потом следующий этап после уважения. Ой, в смысле, сначала верность идет. Верность означает просто выполнять обязанности. Уважение – второй этап, а третий этап – искренность. После уважения искренность идет. Искренность означает... Это тоже, понимаете, так же, как уважение само по себе не возникает, это просто плод. Так же искренность – это плод. Некоторые люди думают, вот я сейчас все сердце открою близкому человеку, он меня поймет и полюбит. Фиг с маслом. Или без масла. Если ты раньше времени будешь открывать сердце свое человеку, может, наоборот, разрушится семья. Сердце надо открывать тогда, когда семья созрела для этого. Это... Насколько это сердце надо открывать обязательно? Какая-то искренность нужна, но настоящая искренность придет как плод отношений. Она будет результатом. Как обличить непривязанность, как отличить непривязанность от безразличия? Ну смотрите, вы меня не поняли. Я говорю о чем? Ты отстраняешься и при этом служишь, понимаете? Отстраняться означает ничего не ждать, ничего не желать. Но при этом ты можешь служить, можешь, допустим, даже не служить. Но ты все равно служишь близкому человеку даже тем, что ты его просто не трогаешь, когда ты не можешь ему ничего дать. Это тоже служение. Безразличие, тебе наплевать просто на близкого человека. Это одно. А я говорю совсем о другом. Я говорю об отношениях. Отношения всегда строятся из приближения и удаления, понимаете? Отношения означают приближение и удаление. Или только одни приближения в отношениях идут? Отношения означают ближе-дальше, иначе нет отношений. Это означает не безразличие. Безразличие означает наплевать. Все, ты не выполняешь обязанности, все равно. Если ты выполняешь свои обязанности перед человеком, значит, ты не безразличен к нему. Обязанности бывают разные. Иногда приближаешься, иногда удаляешься. Иногда делаешь что-то близкому человеку, это обязанность. Если он наглеет, ты ему не делаешь, наказываешь его, это тоже обязанность. Это не означает безразличие. Тебе не безразличен он, поэтому ты ему не делаешь, чтобы он не наглел. Это тоже не безразличие, это наказание. Одно из необходимостей в семейной жизни. Важной необходимостью. Наказывать нужно с добрым сердцем. Сердце при этом всегда должно быть добрым. Оно не должно быть злым. Если люди отстраняются из злости, это страсть. Означает отстранение в страсти.
Ты мне надоел, как пальная репа.
Это отстранение в страсти. Люди сначала лезут друг к другу в жизнь, а потом им устают от этого и отстраняются. Это устранение в страсти. А в невежестве отстранение, по морде надавал и пошел. В невежестве отстранение. Как правильно жить рядом с человеком в страсти? Важный вопрос. Если твой близкий человек находится в страсти, эгоизм его в страсти, находится, ничего страшного, это 99% населения Земли, не только города Риги. Это 99% населения. Люди, которые не понимают, что такое искренние отношения. У нас нет знаний, нас не учили, поэтому мы не понимаем, большинство людей не понимают. Они сначала хотят счастья, а потом хотят давать. Это означает страсти. Человек не может дождаться, человек не может принимать жизнь. Он ее хватает, хочет взять. Он работает, действует, но он хочет быстрее плодов. Это означает страсть. Как жить рядом с человеком с таким? Надо понять, что с благостным человеком надо устанавливать близкие отношения. Со страстным человеком надо формировать отношения. А с невежественным человеком надо держаться подальше и желать ему счастья на расстоянии, выполняя ему перед ним свои обязанности и не помышляя о близких отношениях. Просто жить и все, как аскезу, терпеть, желать ему счастья, служить ему и держать его на жестком расстоянии от своего сердца, не пускать его в жизнь, потому что он там только накакать может, он ничего больше не может там сделать. Страстный человек, ему не надо открывать сердце. Почему? Потому что если ты ему откроешь, он этим будет пользоваться. Он начнет это использовать в своих корыстных целях. Сразу же. Страстный человек не может не пользоваться, у него природа жадная. Он не может. Если ты ему сердце открыла, женщина страстному человеку открыла свое сердце. Я тебя люблю. Он сразу же начнет эксплуатировать ее. Он, ты же говорила, меня любишь? Ну что ты тогда не ложишься? Иди ложись. Начнет эксплуатировать сразу, цинизм возникает. Слишком близко нельзя строить отношения с страстными людьми. Но эти отношения надо развивать. Как? Надо служить страстному человеку, заботиться о нем, держаться от него на расстоянии, не открывать ему сердце, не делать слишком близким, свою душу не открывать. Душа означает поклонение. Страстному человеку не надо открывать глубину твоих отношений с Богом, с своим наставником и так далее. Но надо ему давать любовь. Страстному человеку надо давать любовь выполнением своих обязанностей перед ним. Вот чего он от тебя ждет, то и надо делать для него. Искренне, честно. Если он наглеет, отстраняться. И постепенно страсть выветрится из него. Он начнет тебя уважать, а через уважение к тебе придет ему знание. Когда человек начинает уважать кого-то, через уважение приходит знание, как надо жить. Это всегда так работает. Поэтому можно обучить человека своим поведением. Если человек постоянно нудит и говорит, как надо правильно делать, он сам в страсти находится, не в благости, а делает благостный вид только. Это называется мошенник. Если человек близкому человеку постоянно рассказывает, как правильно жить, это значит, что он не благостный человек, он мошенник. Потому что благостный человек ничего не рассказывает. Он просто правильно живет. Есть два типа людей. Одни рассказывают, как правильно жить, ноют перед близкими людьми, выпендриваются перед ними, делают крутой вид. Это мошенники, это не благостные люди. Благостные люди никогда этого не делают. Они просто живут правильно, и рядом с ними все меняется. Благостные, настоящие благостные люди, они просто делают и все. Они очень скромно себя ведут. А те люди, которые выпендриваются, они на самом деле не знают, что такое благость. Они, так сказать, меняют людей. Они не выпендриваются. Они считают себя очень возвышенными. Они меняют всех вокруг. Рассказывают им, как надо жить. На самом деле они просто утверждаются в обществе, пытаются показать себя. Если женщина хочет взять паузу в отношениях, которые развивались очень быстро. Как ей себя вести? Если молодой человек очень настойчив, ей он нравится, но он не хочет, он хочет форсировать отношения. Она не хочет форсировать отношения. Ну и правильно. В этом заключается формирование отношений между мужчиной и женщиной. Настоящие отношения женщина должна заслужить. В этом заключается ее аскеза. Женщина, она что с ней происходит? Она видит молодого человека, у ней появляется мечта сразу. У ней появляется квартира, машина, дети в голове, когда она видит этого молодого человека. Она чувствует, вот оно пришло. Пришла моя судьба. Но видит, все, он и работает, он такой интенсивный, энтузиастичный, все. И он любит еще к тому же. Любит. И она говорит, ну все, сейчас ему отдамся, он женится на мне, у нас все классно пойдет. Китайская изба. Фиг вам. Потому что мужчина, у него любовь такую природу имеет. Это же не любовь, это влюбленность. Женщина думает, он меня по-настоящему оценил. Нет, это называется влюбленность. Это очень поверхностное чувство. Сильное чувство, но поверхностное. Имеет очень поверхностную, временную природу. Когда заканчивается, когда женщина отдается. Если женщина сразу раз, то оно закончилось все. Вот так сильно любил и все, и сильно разлюбил потом быстро. Также начал сильно любить другую потом. Что делать? Для этого существуют правила. Веды описывают, как надо развить любовь к мужчине, к себе. Для этого надо набрать сил. То есть женщина должна иметь силу внутреннюю. В этом проявляется и проверяется ее сила. Она должна отстраняться от него. Не давать ему близких отношений. Отстраняться от него, дистанцироваться. И в нем просыпается еще сильнее любовь. И он опять добивается еще сильнее ее. Потом она сильнее отстраняется. Опять, но она при этом не совсем отстраняется. Она им глазки-то строит. Она им порцию любви как бы дает, но не все. Отстраняется. Держит его на дистанции, на расстоянии. И потом, когда он приходит к ней и говорит, все, я решил, что мы будем вместе навсегда. Я решил жениться на тебе. Она говорит ему, я подумаю, подумаю, думает. Потом говорит, да, хорошо, но сначала женимся, потом в постель. Вот это значит женщина очень сильная. И это значит, что он всегда ее будет ценить в жизни, всегда. Если она не такая сильная, как вот эта, ну, сломалась, допустим, залетела в постель раньше времени. Бывает у женщины, что сделаешь, затащил, обмахмурил, обманул. Бывает. Надо из нее вовремя выпрыгнуть, значит. Залетела, ну, отстранись, как сможешь. Сделай так, чтобы все-таки не потерять все. Потому что если ты залетела, значит, ты первую волну пропустила, она самая сильная. Ну, хотя бы потом может что-то в нем разгориться постепенно. Но если ты совсем не можешь ничего сделать с собой, ну, значит, ты его теряешь. Значит, он не будет с тобой расписываться, будет недоделанным мужиком. И это значит, потом придется отстраняться, когда уже вместе живете, чтобы его доделать. Если мужик недоделанный, семья не будет полноценной. Надо как-то потом все это что-то менять. Но вина – это женщины. Женщина виновата. Она должна создать отношения. Женщина строит отношения. Если она не дотянула, нет силы, да она даже не знает, что так надо делать. Многие не знают. Значит, ничего хорошего не будет. Как научиться доводить дела до конца? Для того, чтобы научиться доводить дела до конца, для этого надо прежде всего помнить о своей внутренней жизни и меньше всего думать о делах. Для того, чтобы доводить их до конца, для этого надо поставить целью себе доводить дело до конца и дальше культивировать в себе внутреннее счастье, каждый день этим заниматься. И каждый день ловить себя на том, что ты опять привязываешься к этому, чтобы до конца это довести. И отвязывать себя, говорить, не волнуйся, все будет хорошо. И продолжать жить внутренней жизнью, испытывать внутреннее счастье, работать ради поставленной цели и смотреть, как судьба все делает. Просто наблюдать за ней. Судьба дала тебе что-то, ты думаешь, вот, правильной дорогой. Судьба ничего не дает, может быть, вообще это не мое дело. Понимаете, еще и в этом тоже же надо разобраться. Чтобы довести дело до конца, надо быть очень трезвым внутренне, понимаете, очень трезвым. Не надо, как только человек привязался к цели, вот написано, как научиться доводить дело до конца. Уже в записке написано привязанность. Потому что человек хочет, чтобы дело до конца доводить, значит, он привязывается. Когда человек хочет дело до конца доводить, что происходит? Он уже привязывается к результату раньше, чем он произошел. Это значит, он от результата сосет энергию. И этот результат истощается, его вообще никогда не будет. Все, тю-тю. Для того, чтобы не сосать из результата энергию, надо просто для него делать, но не помышлять о нем. Это воля Бога уже решать, будет этот результат или нет. Надо просто в этом направлении двигаться, и все. Это очень трудно так жить, но надо к этому стремиться. Иначе никогда невозможно доводить ничего до конца. Если молодой человек обиделся на то, что я не захотела быть с ним и пожелал мне зла, считается ли его пожелание справедливым? Конечно, нет. Проклятием. Отношения не были близкими, глубокими на развивающейся стадии. Как защититься? Да, девушка может отвергнуть молодого человека. Она источник любви. Девушка, допустим, она достойная, красивая. Много молодых людей хотят быть рядом с ней и ломаются сердца у них. И это очень полезно им ломать, чтобы их сердца ломались. Потому что когда они ломаются, они встают и опять сражаются за свою жизнь, добиваются стать сильными, становятся мужчинами. И постепенно становятся все сильнее и больше достойны девушек разных становятся они. Поэтому если девушка какая-то сломала кому-то сердце, это хорошо, это ему полезно. Не надо думать, что он от этого пострадает. Нет, он встанет и дальше будет двигаться вперед. Это хорошо, это ему помогает. Но есть одна особенность в этом во всем. Если девушка заманивает молодого человека в отношения и потом его бросает, вот за это она будет отвечать. Потому что если она никого не заманивала, она просто как бы изучала, ну, можно немножко глазки строить. Это нормально для девушки. Она изучает, она рыбку ловит. Она как бы забрасывает, смотрит, клюет, нет. Если клюет, она изучает человека, поклевку смотрит, как он себя ведет, все, большая рыба, нет. Если маленькая, то она все отворачивается, а со следующей смотрит, поклевку делает, глазки строит. Это нормально для девушки. То есть она выбирает себе человека. Но если она ему только глазки построила, и он уже все, сломался, типа не стало его, это значит, он слабак. Пускай развивается. Ничего страшного. Проклинает, пусть проклинает, ничего не получится. Он не имеет права проклинать. Она ничего плохого не сделала, она просто выбирает себе человека. Что она плохого сделала ему? И она ему дала возможность себя полюбить немножко. Пусть будет благодарен. Зачем от этого расстраиваться? Но если ты с ним игралась, если ты его притягивала, чтобы потом бросить, вот за это он может тебя проклясть. Как приобрести самоуверенность. Завтра об этом будем говорить. Это важная тема. Это не просто приобрести самоуверенность. Это не приобретение, это награда. Скажите, как приносить человек, а как простить человека, который ушел к другой, не испытывает ненависть и как-то несчастье, что ли. Как давать любовь, детям, если сама в вакууме? Хороший вопрос. Как простить человека, если он ушел к другой? Понимаете, когда человек уходит в другой, он вырывает кусок мяса из сердца. Он как бы рушит судьбу. Однозначно, что это положено по судьбе, что человек от тебя уходит от другой. Значит, ты наказан чем-то жизнью. Бог тебя наказал. Есть причина. Как простить человека? Если вы не прощаете, не простили его, значит, через ваше сердце идет проклятие на него. Значит, Бог через ваше сердце рушит ему жизнь. Делает так, чтобы он понял, ответил за то, что он сделал. Понимаете, для того, чтобы человека простить, для этого надо силы иметь. Понимаете? Если мы сами нуждающимся, постоянно зависим от чужого счастья, мы не можем простить, мы будем злиться всю жизнь. Для того, чтобы кому-то простить, надо самодостаточным человеком стать. Прощение – это сила, которая – это вид любви, понимаете? Если у тебя любви нет, ты был всегда зависим, ты ничего не отдавал, значит, ты не можешь простить. Ты думаешь, о, у меня украли что-то, и будешь злиться на этого человека всю жизнь. Но если ты стал самодостаточным, ты даже не будешь спрашивать о том, как простить. Ты это поймешь, как делать. Потому что когда у тебя внутренне будет достаточность, тебе хватит и на этого человека. Ты его простишь спокойно. Постепенно, конечно, может быть не сразу, но постепенно почувствуешь силу в себе и простишь. Постепенно простишь. Просто поймите, что если вы не можете простить, значит, вы никогда не жили нормальной жизнью. Вы были всегда в страсти, вы всегда нуждались, хотели, желали, но никогда не давали. В этом заключается проблема, потому что человек, который в благости находится, у него нет вопроса, как простить. Он знает, как это делать. Просто он знает, что на это нужно время, и он ждет. Что случается с человеком, который проклял? Будет ли этот человек отвечать за то, что он проклял другого? Понимаете, если проклятие вырвалось из сердца, за это человек не будет ничего отвечать. Он не виноват. Но если человек злится и ненавидит кого-то, и ежедневно козни строит другому человеку, за это он будет отвечать. Проклясть человек не может сам. Проклинает только Бог. Только высшие силы могут проклинать через человека. Сам мы не такие, не надо из себя делать, понимаете, вот это. Мы не такие могущественные, чтобы проклять. Мы не вершим судьбой. Кто из вас может подвинуть судьбу другого человека? Поднимите руку. Кто из вас может вершить чью-то судьбу? Кто? Никто не может. Я забрался повыше, но я тоже не могу. Никто не может вершить судьбу другого человека. Никто. Понимаете? Но проклятие иногда вырывается из сердца. Ничего с этим невозможно сделать. Виноват человек в этом? Нет. Что он может сделать с этим? Вырвалось. Надо потом как бы раскаяться в этом. Это нормально. Сказать, прости, что я вот так проклял тебя. Раскаяться надо обязательно. Но дальше это не ваше дело, вы не знаете, что будет дальше. Это уже не надо на себя слишком много брать. Некоторые люди уж так потом начинают себя винить. Вот я проклял, у него жизнь под откос пошла. Мы же другую жизнь не формируем, понимаете? Есть высшие силы, которые этим занимаются. Вырвалось, раскайтесь, это хорошо. Но не надо из себя делать такой вид, что мы можем как бы судьбой управлять другого человека. Это законы управляют, которые от нас не зависят. Это мы от них зависим. Расскажите, пожалуйста, о причинах женского одиночества. Скупость. Единственная причина женского одиночества – это скупость. Вот почему цветок не пахнет? Почему цветок не пахнет? Нет запаха. В чем причина? Потому что он скупой. Ему ничего не хочется давать. Почему дерево, на одних деревьях съедобные плоды, а других нет? Потому что эти деревья с несъедобными плодами, они скупые. Они не хотят давать. Фруктовые деревья в благости находятся. Они всегда дают. Поэтому все жаждут их иметь, эти фруктовые деревья. За ними все ухаживают, потому что они дают плоды сами по себе. Это его природа, фруктовое дерево давать плоды. Оно постоянно дает и дает, и дает, и дает, и всегда вкусные. Если ты посадил вкусное дерево, ты за ним ухаживаешь, вкладываешь в него силы. Все знают, что чем вкуснее дерево, тем больше силы надо вкладывать. Если ты вкладываешь силы, то оно дает вкусные плоды. Это факт. Но если ты посадил какой-то там кустарник какой ядовитый, сколько ни вкладывай, все равно те же самые ягоды вырастут. Так? Почему женщина одинокая? Потому что она постоянно, каждый день думает о том, когда она станет не одинокой. Она постоянно ждет, когда к ней кто-то появится в жизни. Она каждый день мечтает о том, чтобы быть счастливой. Это называется скупость сердца. Человек должен, если ты женщина, ты должна, ты являешься источником любви. Ты должна каждый день ее давать. Женщина не может быть одинокой. На улице много людей. Маленького ребеночка увидела, радуйся ему, люби его, заботься о нем. Бабушку увидела, позаботься о ней, отведи ее домой к себе, покупай ее, помой, постирай за ней. Ты женщина, должна учиться быть женщиной, дарить любовь. Заботься обо всех, кого ты видишь вокруг, обо всех. Жучку увидела, пожалей ее, приголубь. Всех, кого увидела, всех приголубь, пожалей. И не помышляй о том, чтобы пришла награда, даже не помышляй об этом. Не думай о том, когда ты выйдешь замуж. Не думай. Просто служи, люби всех, кого увидишь вокруг. И Бог тебе даст самого лучшего мужа, самого лучшего, когда придет время. Самого лучшего, которое только можно мечтать. Но если женщина постоянно ноет, стонет, хочет замуж, она получит фигу с маслом или без масла, но фигу. Это точно. Почему? Потому что она не поняла, зачем она родилась на этот свет. И пока она не поймет, она не станет счастливой. Это невозможно. Потому что есть две силы, которые исходят из женщины. Одна сила называется красота. Красота означает способность отдавать. Иногда красота исходит сама из женщины. Это значит, что она отдавала в прошлой жизни. И в этой жизни уже заслужила замужество. Бывает, что женщина рождается женщиной, но из нее сама по себе красота не исходит. Почему? Потому что она не заслужила замужество. И в этом случае значит, что она должна его заслужить. В этой жизни. Она должна начать отдавать сейчас. Она должна любить всех, учиться сейчас, прямо сейчас, не тратя ни секунды. Надо это делать каждую секунду своей жизни. Учиться любить означает заботиться обо всех, кто окружает. Это означает проявлять свою женскую природу. Когда женщина начинает проявлять женскую природу, то есть пахнуть, это значит, что она становится красивой. Чем больше она пахнет, тем больше красивой она становится. Понимаете или нет? Постепенно она наполняется женской силой все больше и больше. И она заслуживает. Здесь не надо мелочиться. Если чуть-чуть заслужила, некоторые женщины отдают, отдают, появился на горизонте. И все. Надо смотреть, кто появился. Может, не тот. Надо его отшить. Пора. Ну все, концерт закончен. Спасибо вам большое. Извините, что я так много болтаю. Сейчас у нас самая важная часть нашего концерта. Мы сейчас будем учиться. Мы сейчас будем учиться отношениям с самим собой. У кого времени совсем нет, то идите, что делать. А мы будем учиться. Еще раз напомню, как это делать правильно. Мы исследования показали, что самый лучший способ желать счастья — это учиться благословлять. Потому что все равно человеку очень трудно понять, зачем повторять одно и то же по 100 раз. Вот самый единственный хороший способ действительно повторять от сердца, чтобы вот этот звук действительно контактировал с высшей сферой нашего существования и дарил нам глубокое чувство собственного удовлетворения. Для этого нужно включить высшие энергии в себе. И это единственный способ это сделать, это найти человека, которому нужны твои благословения. Допустим, кто-то умирает, кто-то служит в армии, кто-то без работы остался. Есть человек близкий, который нуждается в помощи, благословениях. Единственный способ получить благословение, дать ему благословение, это чтобы их дали люди. Потому что через тебя, потому что ты чувствуешь, как они ему нужны. Но люди их имеют. Понимаете, все вокруг это имеют, но ты не имеешь силы ему помочь, но ты чувствуешь, как ему надо. Поэтому что это значит? Я желаю всем счастья. Это означает, что ты стараешься изо всех сил, сколько у тебя счастья есть, людям отдать. Но помочь ты хочешь тому, кто нуждается. Это называется благословение. Ты не для себя же стараешься, для этого человека. Когда человек желает всем счастья, то немедленно счастье отражается от окружающих людей, возвращается к нему и идет туда, куда надо. Оно управляет собой само. Это от нас не зависит. Так существуют, так работают эти законы. Найдите, кто нуждается. Если вы самый нуждающийся, значит, вы никогда не научитесь желать счастья. Если в вашем сердце хоть один человек есть, которому вы хотите что-то дать, это значит, что научитесь. Потому что человек никогда не должен думать о себе как о самом главном. Кто-то должен быть главнее в жизни, понимаете? Иначе нет смысла жить. Поэтому надо настроиться, сосредоточиться в сердце. Голос должен быть чистым. Чистый голос означает искренний. Надо повторять всем вместе, хором. Потому что если ты чувствуешь, что искренности у тебя нет, значит слушай других. Ты услышишь ее у других, эту искренность. Там, где услышишь, туда и настраивайся. Повторяй, я желаю всем счастья. Хором человек повторяет и учится повторять правильно. Это значит, что он концентрируется в сердце в свое и ищет там искренности. Во время повторения надо это делать, потому что если ты ничего не ищешь, значит ничего не вылетает оттуда. Искать искренность означает искать душу, потому что только в душе есть искренность, больше ее нигде нет. Душа, она скрыта от сознания. Но когда человек очень сильно желает помочь, это все пробуждается само. Не нужно ничего выдумывать здесь. И не нужно выпендриваться, потому что это не страсть, это благость. Только знание даст возможность пожелать правильно. Надо знание означает слушание. Ты слушаешь, кто желает искренне, и пытаешься копировать его. В этом заключается знание. Повторяемся вместе и не торопимся, потому что когда мы начинаем спешить, то мы все теряем. Следуйте ритму общему и будьте очень внимательны. Слушайте то, что вдохновляет. И мысленно, всеми силами желайте счастья тому, плодов счастья тому, кто нуждается. А счастье надо желать всем остальным людям. Всем людям. Желать счастья означает стать в зависимости от них, от всех людей вокруг.